Варва, здравствуйте. У микрофона Майкл Найки. Ночной наш с вами эфир. Мы будем сегодня с вами общаться в последний раз. Ну, как в последний? Не совсем в последний раз, конечно, а перед моим отпуском небольшим. Вот, поэтому подключайтесь, в том числе к YouTube-каналу «Эхо общества», где идет прямая трансляция эфира, а также по привычным вам там радиоприемникам и всяким другим таким способам. Не знаю уж, как вы слушаете, но рад всем, кто это делает. Спасибо большое за то, что там ставили лайки и все такое. В прошлый раз было как-то очень много зрителей и просмотров было очень много. Это совершенно замечательно. Вот, поэтому всем спасибо, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто не игнорирует мои бесконечные просьбы об этом, но тем, кто игнорирует, тоже спасибо за то, что смотрите, слушаете, делитесь какими-то впечатлениями. Напомню, телефон для ваших смс плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван. Туда же можно писать из чего можно писать? WhatsApp, Viber, все это можно делать. Ну и смотреть трансляцию на YouTube-канале «Эхо общества». Сейчас я тут все настрою, видите, я тут с двух компьютеров теперь пытаюсь, чтобы и смс-ки были, и чат был, вообще все работало, и ваши сообщения никуда не убегали, важные, интересные, с вопросами и вашими рассуждениями на различные темы. Напомню структуру эфира для тех, кто, может быть, в первый раз со мной в этом ночном эфире. Будет небольшой монолог вначале, потом мы с вами будем общаться, вы будете писать ваши сообщения, ваши мнения, ваши вопросы по каким-то совершенно любым темам. Потому что кому что ближе, выбирайте сами. Вот. А я, соответственно, буду как-то с этим взаимодействовать. Может быть, с вами в чем-то разойдемся, в чем-то сойдемся. Что-то будет новым для вас, что-то будет новым для меня. В общем, такой у нас план на ближайшие 3 часа. Поэтому никуда не уходите. Ну, или уходите. Кому как больше нравится, кому как удобнее. Я понимаю, суббота ночь. Есть много занимательных возможностей для такого времени. Тем более. Больше спасибо тем, кто, собственно, принимает решение провести этот эфир со мной. Ладно, все, я зашел во все аккаунты. Я, на самом деле, тянул время для того, чтобы это сделать, чтобы не пропускать ваши сообщения. Давайте перейдем, собственно, к небольшому традиционному монологу.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Ну, не могу я, конечно, проигнорировать историю, которая сегодня случилась. Историю, ну, как сегодня случилось. Случилась она еще позавчера, но известна о ней стала сегодня. Петербургский сотрудник СПБГУ, весьма такой колоритный персонаж, по фамилии Соколов, был пойман сегодня на том, что пытался сбросить в реку в Питере останки убитой им девушки, женщины. Тут, наверное, нужно какие-то, да, слова говорить, что типа предположи. Вот это меня всегда, если честно, смущало, что, ну, пока нет решения суда, да, мы не говорим, что он это сделал или что-то такое, но, знаете, если что-то изменится, принесу кардинальные извинения, но пока там нет никаких сомнений, по крайней мере, у меня в том, что то, что описывается сегодня, да, это действительно было так, что этот человек он убил и расчленил свою сожительницу, что он в этом признался. Насколько мне кажется, он косит сейчас под сумасшедшего по понятным причинам, да, что тогда наказание не будет для него столь суровым, каким будет вот сейчас. А так у меня нет каких-то больших сомнений в том, что он там осознавал, что он делает. Но не об этом я хотел с вами поговорить на самом деле. Тут в этой истории, что про эту историю можно сказать? Тут есть два больших аспекта. Первое – это само случившееся, да, почему это случилось, могло ли это не случиться, и вот то, что мы с вами в прошлый раз обсуждали, да, про те структуры и механизмы, которые могли повлиять на то, чтобы этого не случилось, потому что, конечно, молодая девушка, 24 года, потеряла жизнь весьма ужасным, трагическим способом, но даже если бы это было не ужасным, не трагическим способом, это все равно была бы большая трагедия, и сама эта история весьма шокирующая, конечно, для абсолютно всех, не знаю, по-моему, никто как-то не остался к этому равнодушен. Вот. И второй аспект – это то, как это всячески обсуждается. Давайте начнем с того… На самом деле эти два аспекта очень сильно пересекаются. Давайте начнем с того, почему этого могло не произойти. Да? Любой, кто будет вас уверять, что он изначально, значит, по видео этого человека или по его деятельности, или еще почему-то мог определить, что это действительно безумец. Безумец скорее не в, знаете, не в таком, не в научном смысле, не в медицинском смысле, а безумец с точки зрения общественной нормы. Да? То есть это человек, который всячески ее нарушил и совершил вот это абсолютно отвратительное, ужасное деяние. Я не думаю, что он безумец в прямом смысле, да, в смысле, что он там шизофреник или еще что-то. У меня не сложилось такого впечатления. Однако я не являюсь профильным экспертом, поэтому претендовать на это не буду, всего лишь делюсь впечатлениями. Так вот, если вам кто-то говорит, что принадлежность его к каким-то организациям или прошлые его какие-то выступления однозначно могли дать понять, что произойдет именно это, мне кажется, это слишком сильное допущение. И каждый раз, когда что-то подобное происходит, все задним умом невероятно, значит, умны. Извините за тавтологию, и говорят, а, ну это же было очевидно, или там, значит, прочее-прочее. Нет, это никогда не очевидно, по одной простой причине. Убийцы, маньяки, сумасшедшие – это не какие-то люди, по которым это видно. Это не люди с какой-то маркировкой на лбу или на запястье, у них нет рогов, у них, значит, глаза не заливаются чернотой, над ними не висит никакой, значит, этикетки, которые бы указывали на то, что от этого человека следует ждать опасности. Да? Самая большая вообще трагедия, что сложнее всего понять многим людям, и что я давно пытаюсь объяснить чисто из утилитарных соображений, потому что если ты этого не понимаешь, что ты постоянно в опасности на самом деле, что убийца, маньяк – это человек рядом с вами. Он может быть за стеной, это может быть ваш сосед, это может быть ваш преподаватель, ваш студент, ваш начальник, ваш подчиненный, продавец в вашем магазине, милый юноша, который помогает вам дотащить сумки до дома, или прочее-прочее, или милая девушка, и прочее-прочее-прочее. Убийца – это буквально кто угодно. Это не какие-то маргиналы, которых видно сразу невооруженным взглядом. Да? Это просто люди вокруг вас. И, например, если вы посмотрите на статистику по насильственным преступлениям или по убийствам, то вы вдруг обнаружите, что большинство из них случается не когда неизвестный человек на вас где-то нападает, да, а это среди близких людей. И это контринтуитивно, потому что большинство там заголовков в СМИ или резонансных случаев, это когда там неизвестный человек берет ружье, куда-то приходит, да, или когда там банда какая-то орудует. Большинство ярких заголовков ровно про это. И нам на заголовке типа там муж убил свою жену или что такое, вы с гораздо меньшей вероятностью обратите внимание. Поэтому наиболее резонансная история — это история про теракты, это история там, я не знаю, про какие-то шутинги и прочее. Хотя статистически ваша вероятность погибнуть, да, от руки неизвестного человека меньше, чем от того, кого вы знаете. И это очень важное понимание для двух вещей. Первое. Чтобы вы понимали, что угроза – это не где-то в фильмах и не где-то там в темных подворотнях. Нет, в темных подворотнях она тоже, конечно, есть. Но и ваш знакомый, ваш друг или кто угодно может сделать это и сделать с большей долей вероятности. Не конкретно ваш, а в целом вы можете пострадать от близкого человека с большей вероятностью, чем от незнакомца. И это надо понимать для того, чтобы сделать следующий важный шаг. Ведь что происходит, когда вы не осознаете этого? Вы до конца, до последнего момента будете уверены, что с вами ничего не случится. Ну, ударил там вас муж или жена, по-разному бывает, или что-то. Ну, ладно, ну это же свой родной, близкий человек. Ну, что он сделает? Да? Надо обратить внимание, что даже в данном случае речь идет фактически семейные отношения. Да, то есть люди там стояли в каких-то отношениях и прочее, прочее. Вот, и это надо понимать для того, чтобы фиксировать какие-то вещи. Значит, второе важное понимание уже для вас, как для наблюдателя. Если вы, как сосед, да, что-то слышите, происходит за стеной, или видите там разборку мужа и жены, или, может быть, вы дирекция института, в котором студенты начали жаловаться на вашего преподавателя, который весьма обходителен с вами, как, например, с, ну, я не знаю, ректором или с другими преподавателями, и вообще большой крупный специалист в своем деле. И вы думаете, да нет, это же такой хороший человек, я же знаю его, он такой, ни на что не способен. Это большая ошибка, и совершая ее, вы не только не разбираетесь в ситуации, но иногда в определенных ситуациях обрекаете человека, другого, того, которого убьют, а может быть и себя, на какие-то вещи, которые бы вам наверняка не хотелось, чтобы произошли ни с вами, ни с кем-то другим. Или вы, например, полицейский в отделе, которому приходит и приносит заявление на домашнее насилие. И вы думаете, ну, бьет, значит, любит, и вообще, что, зачем я буду? Там лишние бумажки, у нас и закона нет о домашнем насилии, что я буду заморачиваться, что я буду там что-то делать. Но потом, соответственно, в частности, и на ваших руках будет кровь человека, который от этого пострадает. Вот, поэтому с этих двух точек зрения очень важно понимать эту простую истину, что убийца ваш сосед, убийца садовник ваш, понимаете, да, как в известном произведении. Это надо понимать для вашей собственной безопасности, как безопасности для того, кто сможет нормально и адекватно отрефлексировать происходящее, так от человека, который получит помощь в случае чего, от других людей, которые будут это понимать. Значит, первая важная история. Здесь есть и немножко конкретики. Да? В случае с этим, например, конкретным Соколовым, были тревожные звоночки. Тревожные звоночки не в том плане, что любой человек, который орет на студента, или человек, который выгоняет каких-то студентов, он потом расчленяет людей. Нет, такой корреляции напрямую нет. Но при этом надо понимать, что в тот момент, когда вы даете человеку понять, что за его действия не наступает ответственности, его дельта действий расширяется, его ощущение безнаказанности увеличивается, и вероятность того, что он в какой-то момент сделает что-то, что уже даже вы посчитаете чем-то ужасным, она увеличивается. И на конкретно этом примере мы видим это в нескольких вариациях. Да? Ну, например, в 2010 году, как писал тогда Московский комсомолец, по-моему, об этом писал, или, как пишут сейчас многие издания, да, уже был случай с другой девушкой, который, ну, которая физически причиняла насилие от Соколов. Она там даже подала заявление, и, насколько пишут, по крайней мере, в социальных сетях люди, которые, ну, позиционируют себя как знающие об этом, в смысле, знавшие об этой ситуации, пишут, что даже собиралась там какая-то комиссия вуза, или, по крайней мере, до сведения вуза это было доведено. За достоверность этого конкретного факта я не ручаюсь. Но то, что было заявление, то, что было, значит, вот это заявление, связанное с побоями, оно было. И никакими негативными последствиями это не обернулось для этого человека. Да? Тут что хочется сказать, что мы не можем рассчитывать на то, что люди хорошие. Это самый вредный расчет, который у вас может быть. Хороший человек не профессия. И поэтому, когда вы не создаете механизмов и инструментов для того, чтобы плохой человек, ну, не плохой человек, это слово, знаете, оно ничего не значит фактически, а потенциально опасный или опасный уже сейчас человек, да, не имел никаких ограничителей, барьеров к тому, что он делает, вы тем самым каким-то образом, не каким-то, а прямо вот этим, да, увеличиваете вероятность того, что он сделает что-то еще. Что-то еще может быть более ужасное, а может быть и такое же ужасное, как и делал. Потому что избивать женщин своих, чужих, любых, да, не в точке зрения собственничества, да, а с точки зрения установленных отношений, это тоже достаточно страшная вещь. Поэтому общество, оно должно не надеяться на то, что люди будут хорошими, да, а иметь институты и механизмы для того, чтобы это работало. Ну, например, должно иметь там закон о домашнем насилии. Вид его можно обсуждать, но, тем не менее, проблема, очевидно, существует. Или общество должно иметь систему полиции, которая помогает в случае чего этого человека как-то наказать и остановить на ранних этапах, да, чтобы это не превратилось во что-то плохое. Это все не снимает личную ответственность с того человека, который совершил злодеяние. Да, этот человек Соколов. Абсолютная мразь и чудовище. И покажите мне хоть одного человека сейчас в Российской Федерации или, может быть, не в Российской Федерации, который знает об этом случае и стал бы это отрицать. Да? Я пока даже сам Соколов с этим согласен, насколько я понимаю, из данных, которые приходили по его опросу. Допросу, скорее. Вот. И да, конечно, он мразь и чудовище, но нам-то надо с вами что-то делать, не конкретно с Соколовым. Его уже поймали, его уже, значит, наверное, не избежит наказания, по крайней мере, я на это надеюсь. Но нам-то с вами надо сделать так, чтобы нас с вами не убили, не расчленили, не выкинули в реку, и неважно, будет это Мойка, Москва, река или Волга. По крайней мере, мне бы не хотелось как-то, чтобы меня постигла такая судьба. Поэтому и нужно понимать, на каком этапе и в какой цепочке произошла ошибка. Мы с вами подробно говорили об этом в прошлом эфире, как вот множество различных людей могли оказать влияние на то, чтобы этого не произошло. Теперь второй момент. На мой взгляд, тоже важный для обсуждения, потому что он смещает вектор в одну сторону. Да? Я вам не раз говорил и повторюсь, это мысль, которая мне не очень нравится, не в том плане, что она неправильная, а в том плане, что она вводит меня в некую печаль, если позволите. О том, что человеческое внимание и фокусировка общества, она очень узконаправленная. Она может фокусироваться на чем-то одном. К сожалению, мы с вами постоянно, я надеюсь, идем постепенно к тому, что эта ситуация как-то изменится, да, и люди смогут держать в голове больше одной мысли. По крайней мере, не люди отдельно взятые, потому что отдельно взятые люди, я, вы, кто угодно, они держат много мыслей в голове. Но чтобы общество, да, гражданское, не гражданское, называйте как хотите, могло концентрироваться не на чем-то одном, да, как-то расширять свою повестку. Но коль скоро, пока это не так, мне кажется важным убирать вещи, которые отвлекают всячески внимание. Одна из таких вещей, опять же, по моей оценке, это пытаться приписать различным объединениям, группам, дискредитировать их через этого человека. Ну, и что мы сегодня наблюдали, например? Кто-то написал, о, он в Российском военно-историческом обществе, вот все они там такие. Или, о, он сторонник Путина, вот все они путинисты такие. Или, он приходил на «Эхо Москвы», вот все они, значит, на «Эхо Москвы» такие. Это можно было делать в разных вариациях, это видели вы тоже наверняка в разных вариациях, и каждый использовал именно ту вариацию, которая дискредитирует группу, которая не нравится ему. Но проблема в том, если бы это был работающий инструмент, да, если бы мы действительно могли вычислять людей по их предпочтениям, как политическим, так и прочим, то, окей, с этим не было бы проблем, но дело в том, что эта композиция сама по себе ошибочна. В любом сообществе, в любом обществе, хоть военно-историческом, хоть оппозиционном, может оказаться такой человек. Есть ли какие-то инструменты внутри этих обществ, которые превращают человека вот в такое? Нет. Есть какая-то почва, на которой это более благодатно растет. Например, есть какие-нибудь университеты, скажем, абстрактные, которые не препятствуют агрессивному поведению со стороны преподавателей, даже когда студенты жалуются на это поведение. Да, эта почва помогает такому человеку как-то разрастись. Но при этом сам факт принадлежности к какому-то сообществу не характеризует это сообщество через того, кто это делал. Мы знаем и громкие случаи, когда там и сторонники одних политических взглядов делали ужасные вещи, совершали ужасные преступления других, из российского военного исторического общества и, значит, из любой другой организации, потому что напомню, что хороший человек – это не профессия. И даже больше вам скажу, вполне возможно, я лично не знаком с трудами историка Соколова, но многие отзываются о нем как о достаточно хорошем профессионале, да, как о человеке, который в своей профессии разбирался. И ужас весь современного вообще человечества, да и человечества в любой другой временном промежутке, что ты можешь быть хорошим профессионалом, но при этом, там, я не знаю, можешь убивать женщин. Там есть, например, интересная история про одного американского клоуна, который работал клоуном, таким хорошим, при этом слыл вообще замечательным человеком в своем сообществе. Все о нем хорошо отзывались, говорили, что он был очень галантный, что он, значит, был достаточно приятный в общении человек, и, значит, у него было немало друзей и прочее, прочее. Все говорили, вот, очень приятный. Но была одна проблема. Проблема заключалась в том, что он убивал и складировал под своим домом детей. В какой-то момент это обнаружили, там было достаточно большое количество трупов. И вот как раз история о том, что принадлежность к какому-то сообществу важна не тем, что вы сможете маркировать убийц там, по принадлежности к какому-то сообществу. Вы не сможете, это так не работает. Но гораздо страшнее другое, что вы будете думать, что если человек входит в какое-то иное сообщество, которое вам нравится, например, или у него есть какая-то характеристика, которая вам нравится, например, он там, я не знаю, ученый или там, не знаю, детский врач, какие у нас еще есть достопочтенные профессии, пожарный, радиоведущий, да, или кто угодно, то вы будете ощущать, что вы защищены, потому что, ну, не может же такой приятный в общении человек, такой профессионал убить меня, расчленить и выкинуть мои останки в реку. Да? И это вот гораздо опаснее. Поэтому вот эта вся чехарда и перебрасывание горячей картошки с том, там, кому принадлежал этот Олег Соколов, кому он ходил там, на Эхо Москвы или к Дмитрию Пучкову Гоблину, оно не очень сильно влияет и скорее мешает всему этому обсуждению. Потому что схема такая. Ну, человеку не нравится какое-то сообщество, например, ему не нравится Владимир Мединский. Я человек, которому, наверное, Владимир Мединский не нравится максимально. Там, из всех людей, если мы возьмем, наверное, в России, ну, я как минимум буду там в какой-нибудь десятке по степени неприкрытой ненависти к Владимиру Ростиславовичу, который, на мой взгляд, отравляет буквально все, к чему прикасается, а проблема в том, что его как бы поставили прикасаться к российскому культурному пространству. И вот там не нравится. Нравится мне какой-нибудь Мединский, я говорю, о, смотрите, этот Соколов держится за руку с этим Мединским, все, вот, Мединский плохой человек. Я не буду этого делать, потому что это никаким образом не характеризует Мединского. Мединского много чего характеризует помимо этого. Но люди, там, с которыми мы общаемся, или которые куда-то ходят, или куда они приходят, или в какой они состоят, значит, партии, или в какой они состоят там общественной организации, это никаким образом не влияет на то, может быть он убийством, убийцей и садистом, или не может быть. Да? Иногда, наверное, в определенных случаях улучшаются условия для того, чтобы он мог это осуществлять. Ну, например, если он там какой-нибудь директор транснациональной компании, то у него куча денег, которыми он буквально может закидывать все вещи, которые там к нему прилетают от людей, которые потерпели от него какой-то ущерб. Да, есть такие некоторые случаи, но здесь, по крайней мере, этого я не вижу. Единственное, что я вижу, это, конечно, бездействие полиции, это бездействие университета, в котором он продолжал работать, несмотря на немалое количество случаев претензий, которые он поступал. И я считаю, что эти люди несут ответственность за то, что произошло. Потому что, ну, как я вообще определяю сферу ответственности? Если бы они повели себя по-другому, снизилась бы вероятность того, что это случилось. Да, снизилась. Вот, именно так я определяю эту сферу ответственности. Вот, ну, такое у меня весьма непопулярное, насколько я, наверное, думаю, мнение о всем случившемся. В любом случае, это ужасная трагедия, и она, наверное, вот для многих как-то выбило многих из, ну, не то чтобы зоны комфорта, в зоне комфорта мы с вами давно не живем, как мне кажется, но при этом как-то она многих впечатлила, включая меня, я думаю, вас своей вот какой-то жестокостью, абсурдностью, вопиющностью, нет такого слова, наверное, вопиющий абсолютно случай. Вот, но главное это не просто поражаться этому, да, а во что-то конвертировать вот этот ваш выход из зоны комфорта, которой нет, конвертировать в, может быть, большую поддержку закона о домашнем насилии. Или как-то конвертировать, чтобы вы требовали там не от одного университета осудить преподавателя за пост в Фейсбуке, да, а от каких-нибудь других университетов, чтобы они осудили своих преподавателей за приказы избивать студентов или какое-нибудь, может быть, другое поведение, которое наносит реальный вред. Потому что, опять же, общество, оно такое узконаправленное и может только в какую-то одну, в одну калитку бить в момент времени. Ну, на этом, наверное, с монологом все. Переходим к вашим сообщениям, к вашим смс-кам и к вашим сообщениям на YouTube-канале «Эхо общества».
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Да, ну давайте посмотрим. Напомню, кстати, ставьте лайки, пожалуйста, это помогает расширению трансляции. Мы видели с вами, как это работает, поэтому как бы вы видели подтверждение того, что не просто так я вас к этому призываю. Так, давайте посмотрим вначале на смс-ки традиционно. Так. Стас Путильцев из Курска пишет. Доброй ночи, Майкл. Расскажите, кто вам больше всего нравится из тревел-блогеров? Какое самое яркое путешествие в вашей жизни вам больше всего запомнилось? Ну, из тревел-блогеров я особо никого не смотрю. Так, Орла и Решку посматриваю иногда, но тоже редко. Расскажу, знаете, не про самое яркое, которое запомнилось, а вот просто сегодня тема хорошая. Я ровно 5 лет назад был в Берлине на празднованиях 25 лет с падения Берлинской стены. Мы туда с родителями ездили, туристическая была поездка. И мы ездили как бы специально, потому что знали, что будет очень широкое празднование. Было действительно оно весьма масштабным, и весь город как-то преобразился к этому. Он примерно на той линии, по которой проходила стена разрушенная, там были выставлены шарики, чтобы люди просто физически представляли, и когда ты видишь, это, конечно, поражает, как они проходили буквально, ну, эта линия разделяла город и прочее, и вот это было очень такое яркое путешествие, вообще вот вся эта поездка, она произвела на меня неизгладимое впечатление, но об этом, если еще будете спрашивать, у меня там еще есть в эту тему немножко, посмотрим, если вам будет интересно. Дмитрий Мезенцев. Майкл, добрый вечер. Отличного эфира. Что думаете об убийстве историком Скалоу? Ну, вот я думаю, что мы достаточно подробно об этом я свою позицию изложил. Если у вас будут какие-то там вопросы, возражения в дальнейшем, их тоже рассмотрим. С Московской области пишут. Раз уж на табуретке сказал бы стих какой, что ли. Ну, табуретка не узкофункциональная. Не узкофункциональный предмет для зачитывания стихов, да и Деда Мороза я рядом не вижу. Всем жух. Майкл, срочная информация. Исследования показали, что в фазе медленного сна нервная система выводит из мозга токсичные белки, скопление которых может привести к Альцгеймеру. Поэтому, чтобы сохранить вашу мозг подольше, очень важно высыпаться. Да, я читал это исследование. Оно, честно говоря, меня удручает, потому что я ненавижу спать. Мне прям очень не нравится. У меня чувство огромного количества потерянного времени. Но придется как-то с этим смириться. Так, Алекс пишет, вселенная не идеальна. Есть такое. Ирина пишет, я видела людей сумасшедших, опасных. Они выглядят, как все остальные. На них не написано. Правильно вы говорите? Я думал на эту тему. Да только необъяснимая интуиция. Но тогда стоит опасаться каждого второго. Сложная тема в том плане, что какой вывод можно сделать из моих слов, да, это типа во всех видеть убийцу, а и ходить, стать параноиком, соответственно, никому не доверять, и, ну, стоит ли такая жизнь, чтобы жить, но вывод этот не совсем правильный, вывод скорее здесь для того, чтобы, ну, смотрите, вы когда по дорогам ездите или ходите, например, вы же понимаете, что любая машина вас может сбить, да, поэтому есть некие правила, которые были разработаны для того, чтобы это минимизировать. Да, там, посмотреть направо, посмотреть налево, извините, налево посмотреть сначала, потом направо, да, а то если вы будете по-другому, то это может привести к плохим последствиям, да. Переходить дорогу, осмотревшись, там, придумали какие-то сигналы светофоров, какие-то штрафы для водителей и прочее, прочее. То есть, знание – это не то, что должно делать вас параноиком. Знание – это то, что вы должны конвертировать в собственную безопасность и эффективность. Поэтому, если посылаются какие-то сигналы человеком, да, если вот вы, ну, начал вас бить муж, например, или ваш парень, или ведет себя агрессивно во время каких-то обсуждений, замахивается на вас, то это вот как раз тот сигнал, это как раз те правила, которые вы должны учитывать. И там много их есть возможных. Да? Это скорее не о том, чтобы в каждого видеть убийцу, а в том, чтобы не выискивать оправдания для поведения каких-то людей в зависимости от того, что эти люди вам симпатичны, нравятся или близки по взглядам, потому что таких историй буквально масса. Когда мы там, ну, например, вот недавний случай, да, были очевидные домогательства со стороны Леонида Слуцкого, депутата Госдумы, да, и есть и диктофонная запись, и все прочее, но выходит какая-нибудь его коллега и говорит, ну, он же такой обходительный, такой хороший человек, я не верю в то, что он мог это сделать. Да, нам выходит комиссия по этике, говорит, что, знаете, мы вот не считаем, что что-то было не так. Это вот как раз пример похожий, да, я ни в коем случае пока не сравниваю пока Леонида Слуцкого с Олегом Соколовым, или он не Олег, извините, не помню, с историком Соколовым, но как бы вот это как раз то объяснение, что вы не должны ориентироваться на там собственные представления об этом человеке и не должны быть предвзяты в его обсуждении про любом человеке. И, ну, вопрос собственной да, безопасности тоже вас должен волновать, какие-то правила, которые с учетом этого можно разработать. Это не вопрос про бояться всего. Я вообще не очень люблю, когда знание переводится в эмоциональное поле, это мне не свойственно, по крайней мере, я надеюсь, что мне это не свойственно, я надеюсь, что мне свойственно как раз изменение принятия решений и механизма принятия решений, да, и моей вообще какой-то, ну, просто там способы жизни, механики восприятия и всего остального. Информация должна работать именно так. Ни в коем случае не надо вдаваться в эмоции, депрессию, уныние, а нужно просто задаваться вопросом, что с этим сделать, как себя обезопасить и прочее, прочее. Так, так, за комплименты спасибо. Естественно, зачитывать я вас их не буду, но мне очень приятно. Спасибо огромное. Так. Сергей КВТБП. Hello, лайк на Ютубе поставил, поэтому, пожалуйста, ответьте на вопрос. Кто из подписантов извинений в вышке был против? Один из восьми. Если вы не знаете, то может Шульман знает. Спросите у нее, надеюсь, тот, кто ФМН. Я лично не знаю, у меня нет никаких контактов с высшей школой экономики сейчас, да, я ее закончил, отмучился, и как бы на этом наше взаимодействие прекратилось. Екатерина Михайловна тоже не могу представить, чтобы знала, о ком идет речь, потому что она не работает в высшей школе экономики. Так, их сознание безнаказанности, пишет Ирина. Да, да, безнаказанность. Вообще, ну, опять же, мы это с вами обсуждали в эфирах. Отсутствие издержек и вероятность наступления этих издержек, оно, во-первых, во многом побуждает людей к действиям, которые они не сделали бы в других ситуациях, а во-вторых, ну, общество перестает работать, механизмы общественные перестают работать, да. То, что полиция, значит, у нас коррумпированная, плохая и все такое, это страшно не само по себе, да, а страшно ровно потому, что наша безопасность с вами снижается. У всего есть как бы вывод и следствие, да, никакие вещи не плохие, не хороши сами в себе, они плохие и хороши в контексте нашего собственного целеполагания. И вот вседозволенность, одно из ее последствий, да, вот так-то, в вакууме, например, мне там плевать, дворцы у Путина, не дворцы, какая мне разница, ну, там, у Путина или у каких-то других людей, да, которым приписывают это, там, какие-нибудь чиновники, проворовавшиеся и прочее, прочее, так в вакууме-то все равно ездит и ездит, но когда начинаешь, значит, для себя разбирать, ага, на какие деньги? А, на наши. А, у нас больницы плохо работают из-за того, что денег недостаточно, лекарства не закупаются, финансирование осуществляется. Ага, связано ли это с тем, что часть денег разворовывается? Да, связано. Поэтому получается, что люди напрямую наносят вред нам. Ну, или другая история с коррупцией, например, девушки, которые совершили теракт в метрополитене, насколько я помню, тот давний еще в Москве, тоже дали что-то какие-то взятки и прошли. В самолетах была такая же история. Понимаете? То есть коррупция, она плоха не сама по себе. Не то, чтобы нам жалко, чтобы кто-то, значит, носил дорогие часы или жил в каких-нибудь дворцах. Проблема в том, что это убивает нас. Проблема в том, что это влияет там на меня, на вас и на всех остальных. И тут, соответственно, я хочу жить. Вот в чем основная моя проблема. Да? И ровно в этом преломлении коррупция становится плоха. А не то, что кто-то там хорошо живет. То, что кто хорошо живет, мне вообще плевать. Но то, что это влияет на меня, мне не плевать. Поэтому это неприемлемо. Так. Скало из Свердловской области пишет. Скалок заигрался в Наполеона, забыв, что что позволено Питеру, то не позволено быку. Ну, Наполеон таким не занимался, по крайней мере, точно. Таким это на самом деле я даже не очень связываю с его фанатизмом по Наполеону, потому что это обычно семейная ссора, и человек, который чувствовал свою вседозволенность, решил, соответственно, вот такие действия сделать, и ценой этого стала жизнь девушки. Дмитрий Месяц пишет: «Майкл, вы все верно расставили свои монологи, но, увы, реальность такова, безнаказанность порождает преступление и убийство. Так было в России, так будет». Это не только в России, это где угодно работает. И у нас много исторических примеров и актуальных примеров прямо здесь и сейчас. Поэтому, как бы, не видел, где я это отрицал в монологе. Если вам так показалось, и так показалось еще кому-нибудь, то ни в коем случае не планировал так делать. Надеюсь, что мысль моя была достаточно понятна. Дед Шуткарь. Мразь и чудовище – это серийный маньяк-убийца, а Соколов так себе мелкий реконструктор. Я с вами не согласен, потому что а в чем вы меряете? Я не считаю, что одна жизнь дороже или дешевле другой. Мне вот этот подход, да, когда мы исчисляем жизни штуками, он не очень близок. Потому что, как бы, ну, представьте, что жизнь ваша. Будет ли для вас иметь значение, убил ли человек, убивший вас, еще там одного, двух, десятерых или там тысяч? Или не будет иметь значения? Для меня не будет, например, потому что речь идет о моей жизни. А убийство любого другого человека – это всегда речь о вашей жизни в большинстве случаев. Да, потому что вы можете попадать в похожие ситуации. Вас может там сбить машина с мигалкой, или просто человек какой-нибудь вам близкий. Это совершить, или человек вам не близкий, например. А это тоже не будем списывать со счетов. Да? Поэтому это же все не про каких-то там людей, сводок новостей. Это все про нас с вами. Поэтому мразь чудовище – это человек, как убивший одного человека, так и многих. Но, опять же, есть оговорки, связанные с тем, кто и кого убил. Но вот в данном случае эти оговорки совершенно неуместны. Стас Путицев, город Курск. Майкл, доводился ли вам смотреть новый YouTube-канал Евгения Киселева «Кисельные берега»? Поделитесь впечатлением. Я посмотрел, но, честно говоря, я не очень, как бы, фанат украинской повестки. Я вот мне больше про Россию интереснее. Передний пишет. Вот представьте, учитель ведет урок русского языка, и какой-то ученик ошибся. Ошибся без умысла, просто от незнания. И вот что вы сделаете на месте учителя? Конечно, исправите ошибку. Но как? А если это феминистка? А если это негр? А если это гомосексуал? А если это мусульманин? Не вижу никакой проблемы, к сожалению, в написанном вами. Ну, возьмете, исправите ошибку, объясните. Раз, два, три, десять. Вот, поэтому извините. Не понимаю, о чем вы. То есть, ну, это очевидно какой-то подкол в сторону там защиты прав меньшинств разного рода, потому что каждый из нас с вами входит в какое-нибудь меньшинство обязательно, ну, потому что любое большинство состоит из меньшинств. Но я пока не до конца понимаю описанную вами механику. Попробуйте уточнить, может быть, это как-то поменяет. Всем жух. Майкл, вы говорите, что людей нельзя убивать. Это так. Но кроме этого слышал от вас, что террористов убивать нужно. Проясните же, людей убивать можно или нет? Ну, тут очень просто. Я, как и любой другой человек, каких-то людей дегуманизирую, выводя их из разряда людей. То есть у каждого это по-разному работает. Кто-то говорит, там, например, либертарианцы, про положение о неагрессии, в случае нарушения которого, да, человек выпадает из общественного поля. А для меня есть определенная категория лиц, которая дегуманизируется. Ну, то есть они перестают для меня являться людьми. И, собственно, таких людей можно... И иногда нужно убивать. То есть есть большое количество в этом плане вещей. То есть именно людей убивать нельзя. Но я не определяю людей через их принадлежность к нашему с вами роду, да, к биологической составляющей, к природной составляющей. Для меня человек – это более сложное и такое комплексное понятие. И поэтому для меня это, как бы, достаточно... Ну, такая простая механика, да, которая происходит. Так, дед Штукарь. Да что там, клоун, серийный маньяк Декстер был высококлассным криминалистом и работал прямо в полиции. Ну, это художественный вымысел, а история про клоуна, которую я вам рассказывал, была настоящая. Я не про Джокера, если что, не это самое, не перепутайте. Я только сейчас понял, что у вас могут проводиться, да, какие-то мысли с художественным произведением. Нет, это абсолютно реальная история. Так, едем дальше. Дмитрий Мезенцев. Майкл, вы поставили диагноз нашему обществу, но что делать? Как избежать убийств? Как предотвратить? Ну, вот то, о чем я говорил. То есть, типа, должны быть механизмы, которые это снижают. И мы в целом человечество так и делает. Ну, то есть, типа, человечество, все свое существование, оно делает определенные рамки для себя, для того, чтобы снижать возможный риск для каждого отдельного взятого человека. И делает это весьма успешно. Да, это и развитие медицины, систем безопасности, систем предотвращения, систем расследования, механизмы превенции и все остальное прочее. То есть человечество, оно по сути своей этим и занимается. Оно пытается себя обезопасить. И делает это весьма успешно. Но, соответственно, иногда есть какие-то вещи, которые пробуксовывают. Вот конкретно в этом случае мы тоже с вами увидели, какая. Так, Юрий Екатеринбург пишет. Майкл, здравствуйте. Европа активно устанавливает в своих городах трамвай и троллейбус. В России же мы видим деградацию электротранспорта, что повторяет пройденные ошибки европейцев. Это опять наш исключительно русский путь. Мы обязательно должны наступить на все возможные грабли, на которых другие уже успели набить шишки. Не обидно ли вам, что в Москве закрывают троллейбусы, а трамвай практически не развивают? Ну, я как бы слежу, да, за этой повесткой. Я в целом согласен с этим. То есть решения, которые принимаются в отношении городской и общественной инфраструктуры, иногда удачно, иногда нет. Вот то, которое вы описываете, мне кажется, не очень удачным. Но тут надо понимать, что как бы на чужих ошибках вообще почти никто не учится. И для того, чтобы на чужих ошибках учиться, об этом, во-первых, надо знать. И обладать мотивацией не совершать эту ошибку. У вас могут быть разные мотивации. Ну, например, вы хотите попилить денег. И у вас есть, значит, какие-нибудь высокоимиджевые проекты, под которые вы можете очень много денег распилить. И в этой структуре мотивации это преобладает над тем, что вы хотите сделать удобную, например, сеть городского транспорта. И вот все, как бы так и совершается. Но это не только российская, опять же, вещь. Это проблема любых стран, у которых нет издержек от принятия неправильных решений. То есть эти издержки, они полностью ложатся на нас с вами, да, когда мы получаем плохую сеть общественного транспорта, там стоим, ждем какой-нибудь автобус, электробус по 20-30 минут, или когда мы, например, входим в метро, и там невероятные потоки людей, или когда мы стоим в пробках по 3 часа, да, на нас все эти издержки ложатся, а люди, которые за эти решения ответственны, которые эти решения принимают, на них никакие сдержки не ложатся. Да? На них ложатся только попильные деньги. Вот. Поэтому у них никакой мотивации эти ошибки не совершать нет. Они не рискуют ни своими политическими постами и ничем другим, поскольку система наша не является конкурентной, выборов у нас нет и как бы никакого механизма массового общественного одобрения тоже нет. Вот. Поэтому достаточно очень простое рассуждение. Дмитрий Мезенцев. Майкл, тогда что делать? Сбросить человека, который проявил агрессию в избежание дальнейших худших последствий? Ну да, конечно, надо. Ну просто понимаете, что ставка ваша жизнь и все. Я понимаю, чувствую чувствами туда-сюда. Ну вот ставка ваша жизнь. Так обычно всегда и бывает. Так. Тамбовская область, Снежана. У каждого психика может дать сбой. Не у каждого. Ну... Есть там какое-то маленькое количество случаев, когда действительно это там расстройство или отклонение, которое появилось внезапно. И я повторяю, я не думаю, что в этом случае имеет место какое-то действительно психическое заболевание, да, диагностируемое или признаваемое современной медициной. Я думаю, что это вот как раз вседозволенность, помноженная на отсутствие каких-либо рисков впоследствии. Вы, Майкл, считаете виноватыми тех, кто поддерживал этого профессора, когда на него жаловались? А как же вы сами поддержите и защищаете Дмитриева, который фотографировал свою приемную 11-летнюю дочь обнаженной? Бред какой-то он нес про фотографирование голой для отчетов врача на СПБ. Я считаю виноватыми тех, чьей прямой обязанностью было рассмотреть случай с Соколовым, то есть, например, администрацию вуза или полицию, которая приносила заявление. Что касается ситуации с Дмитрием, Медведевым, то я не согласен с вашей оценкой, как и большое количество юристов, правозащитников. И они же не говорят просто, что Дмитриев хороший человек. Да? Они конкретно приводят материалы дела. Более того, само следствие, оно отказывалось сначала от этого дела в какой-то момент, потом снова его раскрутило. Вот. Поэтому никаких убедительных для меня доказательств в деле Дмитриева нет. И, соответственно, я не считаю, что ваша оценка в данном случае правильной. Поэтому я считаю, что дело Дмитриева политически мотивировано, а в данном случае исторически скорее. Так, тут человек с какими-то странными, непонятными обращениями и рассуждениями, извините. Так, Сергей пишет. Дело Скалов, официальные сведения Минюста РФ, адвокатской палатки Санкт-Петербурга. Адвокат Пащуев Александр Михайлович, статус 2002 год, прекращен, 2012 исключен. В настоящее время член АП города Москвы. Интересно, но непонятно. Очень интересно, но очень непонятно. Доброй ночи, Майкл. Вопрос, как вы относитесь к употреблению хорошего чая? Мой совет по ночам во время эфира – пейте чай. Лучше хороший чай. Тогда все токсины, плохие белки и прочие вещи покинут вас на время. Успехов, Петр из Бана. Спасибо за совет. Но если я буду пить здесь чай, это будет несколько странно. Я буду хлюпать на него, отвлекаться. Если я не буду его пить, то он остынет. Вот. Поэтому, как бы, извините. Едем дальше. У нас на этом закончились смски, по крайней мере, те из них, которые каким-то образом имеют некоторую внутри себя структуру текста, которая позволяет их понять. К сожалению, другие не очень получаются. А мы переходим к вашим сообщениям на YouTube-канале «Эхо общества». Подключайтесь, кстати, туда и ставьте лайки, пожалуйста. Это очень сильно помогает эфиру. Вот, поэтому всех активно призываю это делать. Не стесняйтесь этого делать. Делайте это активно. И тогда... Что тогда? Тогда этот эфир будут больше смотреть и больше лайкать. Такой замкнутый круг, но, тем не менее, хорошие цифры позволяют проводить его на постоянной основе и именно в таком составе. То есть я и вы. Так, что у нас тут в чате Ютуба? Так, все со всеми здороваются туда-сюда. Время удваивается вдвое. Да, есть такое. Так... Левые друзья Майкла с канала Дим Юрьевич. Куда деваться? Олег Скалов и Нахи. Олег, он все-таки, да? Олег Скалов и Нахи бывал гостем. Бывал. Вы можете на сайте это посмотреть. Мы же не российское военно-историческое общество, которое удаляет упоминание любого человека, попавшегося на какую-то такую вещь. Еще раз я повторяю. Поймите одну важную вещь. Профессиональные качества человека не зависят от того, что он делает в своей какой-то другой жизни. Есть огромное количество людей, высококлассных специалистов, политиков, историков, ученых, металлургов и кого угодно, которые в какой-то момент оказывают, что они там параллельно, значит, там людей убивают или еще какие-то такие вещи делают. Понимаете? Это надо понимать, это надо признавать, и не надо пытаться делать вид, что как-то вы можете по профессионализму человека оценить, убивает он женщин и детей или не убивает. Санкт-Петербурга пишет, убийство – это уголовное преступление, которое наказывается в соответствии с УК, независимо, кто убийца – бык, Юпитер или кто-либо другой. Но это не так, это просто неправда. Ну, я вам приведу пару примеров. Например, в целях самозащиты сотрудник полиции может пристрелить преступника, направившего на него оружие, и суд станет на сторону полицейского. Во время военных действий может убить, во время самообороны может убить. И много-много есть других случаев. Это раз. Второе. Закон является не самоцелью, а, соответственно, следствием. Закон является следствием тех понятий, которые мы с вами пришли в обществе, общественного консенсуса. Поэтому разные законы разного времени, тем более в разных странах, они очень разные. И поэтому нет какого-то, да, единого закона. Ну, например, есть, например, закон в Штатах о том, что любой человек, который зашел на вашу территорию, может быть убит вами без каких-либо последствий. В Израиле есть похожая концепция, во многих других странах. У нас не такое, но, однако, есть случаи, которые могут... Вы можете убить человека, и ничего вам за это не будет. Это не призыв к тому, чтобы это делать. Ни в коем случае этого не делайте. Но, тем не менее, как бы нет какой-то такой большой константы, да, было бы несколько, на мой взгляд, нечестно занимать позицию, что нет, любая жизнь священна, значит, любого человека, его нельзя трогать, тра-та-та, тра-ля-ля. Это может быть искренний посыл, может быть, он очень важный, может быть, он очень правильный, но он нечестный, потому что по факту это не так. Так, едем дальше. Ту-ту-ру-ту-ту. Инит СПБ. Да-да, хотелось бы еще раз послушать теорию про удвоение времени. Так, давайте сразу с вами с этим разберемся. Как раз перед перерывом. О чем идет речь? В нашем с Сашей Плющевым стриме я настаивал, что если машина едет из точки А в точку Б, и она останавливается, например, на 20 минут, то человек, который остановился, теряет не 20 минут, а 40. Это является неправдой. Я долго отказывался это признавать на самом стриме, в конце это признал, но не буду себя оправдывать, там абсолютно моя ошибка. Но надо понимать, с чего все началось. Началось все это с аналогии. Аналогии того, что некоторые страны, когда они не идут вперед, да, а другие страны идут вперед, эти страны отстают в развитии не только на тот шаг, да, который они отстали, но и на тот, который надо нагнать. И я каким-то образом почему-то добавил конечную точку в аналогию с машинами, чего сделать, конечно, не стоило, потому что эта история, она справедлива для бесконечного движения. Да? Потому что страны не развиваются до определенной точки, страны развиваются бесконечно. Ну, по крайней мере, пока нет представления об обратном, да, что есть какая-то конечная точка, в которой вот все государства развились, все, разошлись, значит, больше не развиваемся. Вот, и здесь это все абсолютно правильно, с машинами тоже работает. Если едут две машины, есть бесконечная точка, там, значит, машина поехала, и пока другая следующая поедет, да, после остановки, ей придется нагонять то расстояние, которое та машина пройдет и дальше. Вот. Как-то так. Но да, да, был посрамлен. Математика не мое. Куда деваться? Вот. Надеюсь, это... Да нет, мы, конечно, с этой историей не завершили. Вы мне будете ее долго припоминать. Вы пишете очень смешные шутки по этому поводу. Мне безумно нравится. А вот, поэтому продолжайте, ни в чем себя не ограничивайте. Так, едем дальше. А, что касается Панасенкова, да, опять же, я бы эту историю никак с Панасенковым не увязывал, они буквально не связаны, да, и, собственно, приписывание даже некоторые конспирологические теории, связывающие Панасенкова и Соколова, здесь совершенно неуместны, это вообще две параллельные истории, никаким образом между собой не связаны, вот, поэтому единственное, что Панасенков, насколько я помню, вот в тот случай, когда Соколов сказал избить студентов, Панасенков как-то пытался обратить на это внимание и даже как-то этот вопрос медийно осветить, но проблема тут собственной репутации Панасенкова, поскольку он сам выбрал для себя такой путь, да, когда он говорит, что имеет свое мнение, имеет правду, как красивые люди, или там про оперные арии начинает петь, или говорит, что он самый красивый, самый высокий, самый умный. Это создало определенную репутацию Панасенкова. Поэтому вот когда мы начинаем из области кринж-троллинга, да, переходить в область реальную, к сожалению, для реальных каких-то действий, изменений, его репутация не подошла. Вот, хотя он пытался обратить внимание людей на, ну, в собственных, безусловно, интересах, но это не важно, какой у кого интерес. Важно, что он пытался обратить внимание на ту ситуацию. Вот. Поэтому я еще раз подчеркиваю, никогда не обращайте внимание на того, кто говорит. Обращайте внимание на то, что говорят. Да? Независимо от того, считаете вы человека плохим, хорошим, значит, троллем, не троллем. А если вот то, что он говорит, является истинной правдой, да, логичным рассуждением, вы не видите в нем противоречий, то сама репутация человека или его авторитет, как и позитивный, так и негативный, не должно влиять на ваше восприятие. Делаем перерыв мы небольшой, а потом вернемся в следующем части программе «Один». С вами Майкл Наки у микрофона. Час ночи, 4 минуты. Здравствуйте, кого не видел, кого не слышал. Так, сейчас, подождите. Тут какой-то сумасшедший человек в смс-ках пишет. Или, может, не сумасшедший, а просто перепутал номера. Вот, сейчас я заблокирую быстро. Да, продолжаем. Извините, не. Видите, опасаюсь людей. Люди вообще страшные существа. Так вот, а у микрофона-то Майкл Найк. И продолжаем мы с вами ночной эфир Одина. Последний мой эфир с вами в программе Один, по крайней мере, перед моим отпуском. Значит, потом будет отпуск, потом, наверное, я вернусь к вам в программе Один, не знаю, может быть, что-то поменяется, но если вы будете продолжать так же хорошо смотреть, будете ставить лайки, то, наверное, вероятность того, что я к вам вернусь, повысится, поэтому не пренебрегайте этой возможностью. Канал Эхо Общества, заходите на него, ставьте лайки, пишите там в чат. Чат, кстати, из-за этого очень быстро летит, выгружать. Я же выгружаю его, чтобы не пропускать сообщения. Товарищ Майер, не передаю. Все, я удалил все предыдущие, мои списки, которые были, которые я выгружал, поэтому не переживайте. Так, на чем мы с вами остановились? А, про Панасенко у нас было, окей. ДНК-экспертиза, не очень понятно, ладно. Здравствуйте, Майкл, хорошо тебе отпуск, но он пока не начался. Сейчас скоро будет. Лучший комментатор Ютуба. Это идет в эфирах Москвы или другая частота? Все идет в эфирах Москвы. Мы в эфире. И нас даже слушают слушатели. Так. Сейчас, секунду, я просто... В начале чат обычно разогревается там друг с другом. Юрий Кудряшов пишет: огонь, отпуск Майкла совпадает с моим, а значит, как раз не пропущу никаких эфиров. Приятного отдыха. Спасибо. То есть что, вы бы меня в отпуске не слушали? Получается, Юрий Кудряшов. Могу вас понять, ладно. Я себя в отпуске тоже слушать не собираюсь. Озерова 77. Ведь на него кучу жалоб писали, руководство игнорило. Да, я читал сегодня в Твиттере от человека, который, говорил, что он как минимум был, с этим преподавателем сталкивался, и что куча студентов писали жалобы, девушки писали, в частности, жалобы. Опять же, не могу верифицировать эту информацию, к сожалению. Поэтому за что купил, за то и продаю. Писали в Твиттере, что девушки жаловались, а руководство вуза им сказало, что это они так похайпятся. Хотят и нечего на приличного человека, набрасываться. Кранкпуллер. На прошлой неделе просто проверялся и тестировался новый бот-нет на ночных эфирах Эхо. В частности, у Нарышкина было 4500 зрителей. На это около 1000, что больше похоже на правду. Готовится атака. Не думаю, Кранкпуллер. Смотрите, я вам так скажу. Если представить, что вы говорите не иронично, точнее пишете, то тогда имело бы смысл, наверное, на других эфирах это тестировать. Это, было менее бы палевно, а во-вторых, кому нужно отковать ночные эфиры на канале Эхо Общества, господи, помилуйте. Здесь не происходит ничего исторического. По крайней мере, с моей точки зрения. Так. Евгений Малахов, это вообще жесть, кореш Гоблина. Да не кореш он, так, один из экспертов. Там на канале Гоблина много есть людей, не все из них прям какие-то совсем маргиналы, поэтому... Опять же, не увязывайте эти вещи, вы идете по неверному направлению. Роберт Кимих. Соколов вел передачу на «Эхо» с бунтом на войне 1812 года. Да, не исключаю. Я не знаю, просто какие конкретно вел передачи Соколов. Еще раз повторяю. Он считался большим специалистом и считается наверняка до сих пор. И то, что он сделал, никоим образом не влияет на его научную деятельность. Поймите. То есть от того, что он сделал, и от того, что он чудовище и мразь, его ученые труды, научные труды, они не стали хуже или лучше. Так, Зифа Фатяхова. Поговорим о Чиполлино. Он давно у меня в голове. Вот и дождались, когда не только я сравнил нашу жизнь со сказками, получается, не сказка. Да, громкая история. Саша Плющев ее опубличил во многом. Это где запретили... Э- запретили постановку Чиполлино, ну как, они там отнекиваются, говорят, ой, мы там перенесли туда-сюда, что-то там не договорились, но на самом деле по факту запретили постановку Чиполлино. И надо сказать, что это не история про кровавую и жуткую власть, которая может быть кровавая и жуткая, но это перестраховка отдельно взятых людей. И более того, сама власть, скорее всего, власть в широком смысле, не рада этому, потому что информационный повод гораздо больше, чем тот негатив, который мог бы создать спектакль Чиполлино, потому что сюрприз, во-первых, Чиполлино все знают, да, то есть никакой новой информации спектакль Чиполлино до людей не донесет. И это раз. И второе, мы видим похожий, кстати, пример с высшей школы экономики на прошедшей неделе, которая созвала, значит, свой какой-то совет, сказала Гассан Гусейнов или Гусейнга. Гассан Гусейнов должен извиниться, принести публичные извинения за свой пост. Во-первых, я до сих пор считаю, что почти все прочитали этот пост неправильно. Я читаю его следующим образом. Я читаю пост его про клоачный язык следующим образом, что язык, великий русский язык, он как бы сейчас находится в упадке, потому что Гассану Гусейнову не нравятся люди, которые им говорят, и не нравится, что он используется в основном пропагандой или публичными людьми, что в нем нет дискуссии, что в нем нет той красоты, которая была раньше. Об этом пост Гассана Гусейнова. И я с ним категорически не согласен, потому что я считаю, что русский язык сейчас переживает лучшие свои годы, потому что язык, он всегда переживает лучшие свои годы, потому что язык неуклонно развивается. Мне очень нравятся все заимственные слова. Мне нравится слово «чилить». Мне нравится слово «бургер», которое не нравится Вячеславу Володину, который предлагает называть ее «котлетой в хлебе». Господи помилуй. Вот когда они перестанут лезть, да, во все подряд? Ну, ладно. Вот. Мне нравится все это. Мне нравится говорить «ютуб». Мне нравится использовать всякие слова, потому что сюрприз. Многие слова, которые мы используем, они имеют не русское происхождение. Много мы в свое время заимствовали из немецкого, из французского. Многие слова от латыни берет свое начало, да, если вы послушаете программу «Статус», то большинство политических терминов, оно латинского происхождения, как и моя любимая дихотомия, например. Вот. Поэтому я считаю, что русский язык, он только ширится, и даже вот эти все молодежные, сленговые, которые я не очень знаю слова, типа «чуец» там, да, есть что-то такое, еще какие-то, вот это все равно здорово, это значит язык живой, это значит на нем говорят, это значит им пользуются. Знаете, какой язык давно не менялся? Это латынь, потому что она умерла, она древняя, поэтому там вообще никаких изменений, никаких новых слов не появляется, ничего не появляется, потому что это мертвый язык. Покуда русский язык наполняется все новыми словами, он живет, он цветет и пахнет. И как раз наличие вот этого засилья клоачного русского языка, о котором говорит Гассан Гусейнов, я так понимаю, он говорит именно про язык бюрократии, язык пропаганды, он компенсируется тем, что есть на другой стороне, там, языком Дудя, языком молодежи, языком всех остальных, поэтому я категорически не согласен с Гассаном Гусейновым, но я считаю, что он имеет полное право для того, чтобы писать и высказывать свое мнение, потому что внимание, это мнение про эстетику. Это не какое-то научное утверждение, это не какой-то факт, это эстетическая оценка. Например, я считаю дико переоцененным Пушкина, за что меня не любит огромное количество людей или удивляются. Я даже помню, как я сказал об этом в эфире, и кто-то в Фейсбуке целый пост написал, как он во мне разочарован. Но я не преуменьшаю вклад Пушкина в российскую и русскую, в первую очередь, культуру. Я все равно считаю, что он очень переоценен. Тем не менее, я могу так высказываться, а люди могут высказываться в том плане, что я идиот, неграмотный, необразованный, и это нормально. Это нормально до того момента, пока со стороны каких-то акторов, имеющих надо мной полномочия, например, Совета Высшей Школы Экономики, или, например, полиции, не предпринимается каких-то действий. Любой человек имеет право на этическое, не на этическое, а на эстетическое суждение. На этическое не всегда имеет, на самом деле. Вот, поэтому, как бы, к чему я приводил этот пример? Вышка своим действием, как и многие последние месяцы, чем она занимается, да, то есть уничтожением собственной репутации, собственной академичности, вышка своим действием вызвала гораздо большую волну репутационных издержек, чем Гассан Гусейнов, опубликовав свой пост. Он нанес гораздо меньше репутационного вреда вышке, хотя я и не думаю, что нанес, если честно, чем вот это вот заседание, на котором сказали, нужны публичные извинения, извинись, Гассан Гусейнов. Вот. И тут та же история с Чиполлино, что скандал практически, да, или как минимум новость об запрете постановки Чиполлино вызвала гораздо больше негатива, чем вызвала бы сама постановка. И это, мне кажется, история с перестраховкой людей. Мы часто с ней встречаемся. Самоцензура гораздо страшнее цензуры, потому что самоцензура, она в голове у людей, и они могут под нее поднести вообще все, что угодно. И поле самоцензуры, оно гораздо шире, чем поле цензуры. Вот. А так я оцениваю произошедшее со спектаклем Чиполлино. Так, едем дальше. Факунда Мачадо. Давайте наброшу. Девушки сами виноваты. Какой мозг куриный надо иметь, чтобы стелиться под упыря препода старпера? Естественно, отбор не иначе. Нет, это очень дебильное утверждение. Оно дебильное в том плане, что вы этим утверждением повышаете риски для себя. Дело в том, что определенные вещи, они снижают вашу возможность к рациональному обоснованию, к вашей рефлексии. Да? Они снижают вашу возможность принимать какие-то решения. Более того, есть такие вещи, как психологическое насилие, психологическая зависимость. Да? Почему во многих, например, организациях запрещено отношение между начальником и подчиненным, не столько потому, что это там кто-то завидует, а столько потому, что человек, имеющий над тобой власть, да, он в твоих глазах гораздо более авторитетен, с гораздо меньшей вероятностью ты можешь ему сопротивляться. А из того, почему студентки, там, студенты влюбляются в своих преподавателей, ровно по этой же причине. То есть есть какое-то иррациональное поле, в которое тебя вводят. И как раз victim blaming, да, то есть осуждение жертвы, он тем и плох, что он вас сосредотачивает абсолютно не на той проблеме, потому что вы можете оказаться жертвой в абсолютно любой момент, например, вы невероятно любите вашу жену, которая не подавала никаких признаков, она берет нож и ночью перерезает вам горло. И именно поэтому нужно создавать институты, которые не позволят превращать людей в жертв, которые не позволят давить на них психологически или физически. Поэтому ваша позиция не просто неправильна, да, ну, она неправильна с точки зрения вашего обоснования, но она еще и вредна как для вас самого, так и для общества в целом. Поэтому я бы призывал вас скорее лоббировать всеми возможными путями, там, лайками, репостами или, может быть, общественными организациями, подписи на каких-нибудь сайтах, лоббировать создание институтов, которые вас защитят. Потому что, знаете, так можно было бы и про вас сказать. Например, мы берем и делаем такой голодные игры. Ну, то есть, все, завтра нет полиции, армии, государства. И приходит человек, убивает вас. И он говорит, ну, это естественный отбор. Факунда Мачадо же не смог дать мне сдачи, да? А у нас не так давно в истории страны, кстати, был период с похожими в некоторых ее частях практиками. И вот он в той же логике. Ну, Факунда Мачадо же должен был как-то защитить себя, залезть в бункер, купить автомат, научиться из него стрелять, обучиться самообороне. Но он же этого не сделал, правильно? Значит, сам виноват. Какой мозг куриный надо иметь, чтобы, значит, не обучиться стрелять из пистолета и не заиметь его, скажем вам. И это очень порочная практика, потому что все общественные институты, они как раз и создаются для минимизации возможности нанесения вреда. Потому что если каждый человек будет сам себе пытаться оградить, у него просто не хватит ни времени, сил, ни на что остальное, потому что он сам должен себе добывать пропитание, защищать себя, защищать свой дом, думать о пожарах, уметь все чинить, значит, и прочее, 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 уметь сам себя лечить, да, потому что, ну, исходя из вашей логики, у нас изначально не должно было выстраиваться ни медицины, ни полиции. Все это появилось лишь для того, чтобы защищать людей от возможных появившихся последствий других людей. И вообще, да, люди бегали, били друг друга палками, потом придумали государство и систему права для того, чтобы они перестали делать. По крайней мере, сейчас это конвенциональное представление о том, как появилось вообще государство и общество. Вот. А так бы могли, как вы, если бы было много людей, которые говорили, да не надо нам никакое государство, а того, кого бьют палкой, он сам виноват, да, и это естественный отбор, то, боюсь, Факунда Мачадо, мы бы сейчас жили в совершенно другом мире, и мне, по крайней мере, этот мир не нравится. Если вам нравится, бога ради, но вот езжайте в Сомали. В Сомали, например, в данный момент, из-за того, что там фейл стейт, там вот реализовано именно это. Да, в Сомали вы приезжаете, и, соответственно, вы находитесь вот в таком первобытном состоянии войны всех против всех. Да, вот если вам это нравится, если вам нравится вот эта концепция социал-дарвинизма, то, пожалуйста, вперед, ни в чем себе не отказывайте. Я думаю, в Сомали не так сложно уехать. Так, едем дальше. Вот, тут все осуждают victim blaming в чате. Спасибо, друзья, но я на самом деле очень благодарен вам за вопрос, потому что я искренне считаю, что есть большое количество людей, которые, значит, всячески думают так же. Это популярная точка зрения, на самом деле, и это не какие-то там боты, упыри, или, значит, необразованные люди, или там еще как вы любите, вы в широком смысле, вы общественность, как вы любите клеймить людей, которые вам не нравятся. Нет, это люди, которые просто вот не задумываются об этом. Люди, которые каким-то образом, неважно каким, пришли к такой позиции. Я даже думаю, что этот пользователь на самом деле так не считает, просто захотел, так сказать, некого аспекта, некой оптики в этой теме. Спасибо вам еще раз за этот вопрос, потому что я рад, что был очередной повод объяснить это, потому что, к сожалению, наше общество на данном этапе, оно в каких-то вещах очень про victim blaming. Да, вот, например, два примера. Есть 6-летняя девочка, которую убил, значит, маньяк, или, например, мальчик, которого в детском саду зарезали. Тут общество как-то понимает, да, что жертву винить не стоит. Но при этом есть там какая-то категория людей, которые люди готовы их сами осуждать, вместо того, чтобы осуждать того, кто стал причиной их смерти. Вот, поэтому такие вещи важны проговаривать, как мне кажется. Поэтому еще раз спасибо за вопрос. Виктор Цахер, Майкл съел акул. Добрый вечер. Ну, так, да, я же рассказывал вам. Так, Факунда Мачадо, российские женщины особенно тупы. Извините, их разведет любой маньяк, препод, араб за 3 копейки без обид. Езжайте в Сомали. Российские женщины прекрасны, а гендер никак не определяет. Тупость или не тупость. Российские женщины вообще, на самом деле, если уж вы хотите в этих гендерных категориях мыслить, намного более самостоятельные, умные, чем в других авторитарных странах. Поэтому не надо такого пещерного, непонятного, абсолютно накидывания. Тут уж я даже объяснять не буду, это уж слишком просто. Так. И это не такая распространенная проблема. Едем дальше. Пам-пам-пам. Так, идут какие-то вот эти рассуждения. Документы, Кирилл. Ничего не понятно. Едем правильно. Федор упомянутый, лол, я правильно понимаю, что Майкл стал отмазывать структуру леваков и общества друзей Демьюрыча. Они там не все такие, а кто на Донбасс поехал. Еще раз вам повторяю, наличие вас в каком-то обществе, ну, кроме там террористических организаций, да, там, или каких-то вот общества, целью которых является наносить вред, никак не характеризует это общество в случае, если вы окажетесь маньяком, иначе нам придется признать, что и в других, например, случаях это тоже работает, а у нас есть много разных случаев с людьми разных политических взглядов. Вот, поэтому нет, я никого не оправдываю, у меня вообще никогда нет задачи кого-то оправдать, кого-то унизить, кого-то оскорбить или выразить какую-то эмоциональную оценку, хотя иногда это прорывается без моего желания, но я настаиваю на том, чтобы вы не путали разные вещи, да, и почему здесь я за это выступаю, ну, во-первых, потому что это просто неправильно, да, характеризовать какую-то группу или объединение людей по одному отдельно взятому представителю. А во-вторых, это неэффективно, потому что вы на этом циклитесь и не работаете в сторону правильных вещей, которые могут исправить положение и сделать так, что нас с вами не расчленят и не выкинут в реку. Флобинар. Майкл, а что если вести ответственность за невызов полиции при виде преступления, в том числе домашнего насилия? Давать как соучастнику за сокрытие, как думаете, будет толк? Нет, нет, точно не будет. Во-первых, тогда у нас будет перегружена вся система полиции, даже когда она будет нормальной, да, когда мы избавимся от проблем, которые там есть. Я верю, что этот день настанет. Не факт, что даже при моей жизни, но тем не менее, да, то есть это приведет к колоссальному. Во-вторых, негативная стимуляция, она порождает страх. Она порождает страх, и этот страх выплескиваться может во что угодно. И страх в данном случае очень плохой мотиватор, потому что он людей будет заставлять делать вещи, которые тоже не очень полезны. Ну, во-первых, там ложные вызовы. Во-вторых, это атомизация полная. Да? То есть лучше не знать соседей, сделать полную звукоизоляцию для того, чтобы, когда приехал к вам полицейский, наказывать вас за невызов полиции. Вы ему сказали, а как, у меня звук поскольку изоляция, ничего не могу сделать. Это второе. А третье, это, конечно, недоказуемость. Ну, как бы, никаким образом. Так, не надо перекладывать ответственность с одних людей на других. Я же вам говорил на прошлом еще эфире, что количество людей, которых мы можем приплести к ответственности, оно колоссально. Генри Форд, который сделал Форд, в какой-то мере, в крошечной, вот в такой, несет ответственность, что кого-то спустя 50 лет на машине Форд сбили. Потому что если бы он не забрал машину Форд, они бы никого и не сбили. Да? Сбили бы, может, на другой. Тогда изобретатель машин виноват. Да? И так можно до бесконечности. Любой член общества ответственен за все, что происходит с этим обществом, просто в разной степени. И наказывать, и степень ответственности и наказания наступает в тот момент, когда непосредственно в задачи этого человека входила реакция на это. Остальных, в чьи задачи не входило, мы можем только мотивировать. И в частности мотивирую части из общества, да, вас, ну, лучшую часть общества, конечно, по моему мнению, я мотивирую вас как раз вот, когда вы слышите, когда это действовать и делать, да, потому что здесь нет той степени ответственности, за которую можно было бы наказывать. Второй механизм крайне неэффективен, по крайней мере, тот, который предлагаете вы. Поэтому с теми, кто непосредственно несет ответственность, ну, например, вуз, который несет ответственность за преподавателя в его взаимоотношении со студентами, полиция, которая несет ответственность за принятие заявлений, и их дальнейшую жизнь суд, который несет ответственность за то, чтобы по этим заявлениям работать. Это их прямая обязанность. Поэтому они, на мой взгляд, должны ответственность нести, в том числе правовую. А люди, которые не вызвали полицейских, не должны, потому что это контрэффективно, и потому что на них нет той степени ответственности, которая нужна для какого-либо наказания. Поэтому их, мне кажется, нужно мотивировать. Едем дальше. Лилия Гусман. Всем привет. Нашлись апологеты этого ученого-чудовища. Не верят в его абсолютную борзость. Он давно уже слетел с катушки. Не видал их, если честно. Люсиль. Не садовник, а дворецкий убийца обычно. Но это в произведениях. Я тут про конкретное же. Факундо Мачадо. Глебыч уже высказался по теме. Не слышал, но... как бы... высказался и высказался. Так. Прогнозы какие-то. Алена Елена, меня знакомая мужа зарезала, который ее сбивал. Все знали, что била. Что сделаешь? Еле из тюряги ее вытащили. Да, частое распространенное изменение. Но это, в частности, то, о чем говорит Екатерина Михайловна, например, что закон о домашнем насилии, он также в интересах мужчин. Потому что многие мужчины, которые бьют своих женщин и не своих, мне не нравится это слово, оно как будто подразумевает какое-то собственное, что женщин, с которыми состоят в отношениях, или да, с которыми встречаются, часть из этих женщин, она в какой-то момент не выдерживает, и для защиты себя их убивает. Вот, если бы существовал какой-то инструмент запретных ордеров, значит, и независимого следствия без заявителя, то, конечно, больше бы мужчины остались живы. Поэтому это и в их интересах. Так. Федор упомянут, это тот самый Соколов, который вручал Панасенкову премию «Врал», что Майкл так поддерживал. Лола, а Панасенков оказывается лженаучник, но ни одна скотина еще не опровергла его факты, суды выиграют. А это другой Соколов. Это другой Соколов. Я в перерыве проверю, но это другой Соколов. Соколов достаточно распространенная фамилия. Это не тот Соколов, во-первых. Во-вторых, даже если бы это тот был Соколов, то никаким образом это не влияет на то, лжеученый Панасенков или не лжеученый. Он не является лжеученым, потому что он не является ученым. Вот, все очень просто. Так. Как жить, если среди окружающих видите каждого насильника, пишет Зиф Фатяха. Ну, это мы уже с вами обсуждали. Я думаю, что на этот вопрос я ответил. Лучший комментатор Ютуба Алёна Елена пишет. Хорошо, хоть вытащили, в РФ прям запрещено себя защищать по закону. Нет, по закону-то как раз можно, но, к сожалению, в практике это оказывается совершенно часто не так. Сапсан спрашивает, чего вы взяли, что Майкл его отмазывает? Тоже не понимаю. Никому не отмазываю. Ну, ладно. Майкл, как тебе гениальный Death Stranding, пишет Кром. А не играл еще, не уверен, что буду, если честно. Я пока не понял, хочу ли я в него играть. Спрашивал сегодня в Твиттере. И как-то, не знаю, пока не могу ничего сказать, не могу сформировать, если честно, желание или его отсутствие. Потому что я и сейчас у меня есть определенные игры, которые я не допрошел. И Fallen Order выходит на следующей неделе, а его я очень жду. Я люблю все, что связано со Звездными войнами. Большой фанат с самого детства. Вот. И, ну, при этом я считаю, что нормальные были только первые три эпизода, которые 4, 5 и 6. Новая трилогия самобытная немножко, ну, тоже так себе. Очень мне фильм «Хан Соло» понравился, очень крутой. И «Изгой» тоже вселенной «Звездных войн». Ну, и, конечно, «Котор» первый, «Котор» второй, замечательные игры. Вот. И, в общем, я очень жду «Fallen Order». Посмотрим. Ну, вот с «Death Stranding» не умею. Не уверен. Потому что, понимаете, с Кодзимой в чем проблема? Половина реально считает, что он гений, а половина использует как мем. Но то есть Кодзима гений – это мем. То есть количество людей, которые говорят Кодзима гений, не равно количеству людей, которые считают, что Кодзима гений. И в МГС 5 я, например, играл, мне вообще не понравилось. Так, «Озеро 77». Тот самый Скалов, который еще на студенческом балу 20 лет назад всех в костюме Наполеона встречал, считает себя его реинкарнацией, прочитал сегодня. Ну, это он с известной долей иронии наверняка делает, считает себя реинкарнацией. Так, рассерженный гражданин. Майкл, вы опять противоречите всем своим постулатам. Вы видели это заявление в полицию? Или фраза журнашлюх, как написали в интернете, вас оправдывает? Ну, это как бы зафиксированный факт. Было дело. Что вам не нравится? Это подтвердили буквально все. Я не понимаю вашего скепсиса, если честно. Вот, 2010 год, можете загуглить, это все сегодня верифицировали. В чем проблема? Не знаю, если честно. Так. Так. Алена Елена, кто его с руками поймал? Полиция. Кирилл Малышев-Шульман написал, что в 2004 году сел следующий за взорвавшимся на автозаводской поездом. В первый вагон взорвались первые три. Интервал движения в час пик 40 секунд. Кто скажет, что не святая? У меня похожая была история, даже две, я вам скажу. Первая, я ходил на Нордос за неделю до того, как случился захват заложников. А вторая, это я должен был в день, когда Трансваль парк, помните, такой рухнул, я должен был в этот день там быть. Значит, одна моя знакомая хотела отмечать там день рождения, и все, всех уже позвала, уже все собирались, но буквально за день и за два там что-то поменялось у них в концепции, вот, и было решено не идти в аквапарк. А так, я вот прям в то время, когда он рухнул, в тот день, 14 февраля это было, как сейчас помню, я должен был там быть. Вот такие дела. Так что, видите, у всех есть наверняка, у каждого есть своя история, связанная с какими-то такими вещами. Так что мы с Екатериной Михайловной оба святые, получается. Ладно, давайте, а то нас спасает по 148-й. Давайте так скажу, святые по католической версии, да? У нас же можно католиков, насколько я понял, после раскола ругать. Поэтому вот, чтобы никто не обижался. Юрий Воронцов. Задача про 20 минут. Майкл терял время с северными надбавками. Вот и все. Да. Максим Максимов. Я тоже экспериментировал с домашними животными в детстве. Правда, безобидно, нелетально. Ну, там, в бочку кота сажал. Потом забыл об этом. Вечером только выяснился. Отец потом такого ремня дал. Я не знаю, про кого вы говорите. Я тоже. Ну, то есть, я-то нет. Но, короче, дело в том, что у детей нет понимания концепции жизни, смерти, мучений, страданий. У детей всех этих ограничений нет. Почему столько историй про детей, да, значит, которые мучают кота? Это же, да, это же практически некоторые, ну, не то что чтобы пословица, да, но некоторая такая мемная история, мем, да, это давно распространено, потому что дети не очень понимают это, почему там они бьют друг друга, вот, потому что у них просто концепция мира еще несколько другая, поэтому на это надо реагировать не насилием, потому что насилие порождает насилие, как правило, за редким исключением, а как раз объяснять им, вводить в курс, что коту больно, что кот живое существо, провести параллели, прочее и прочее. Но это не касается, да, подростков там уже, которые сознательно просто занимаются каким-то садизмом. Это немного другое. Но тут все очень сложно. Не буду играть детского психолога, просто это достаточно интересная тема. Вот о том, как у детей там, с 4 до лет 7 вот, происходит становление их понимания мира и отношения там, к животным, к всему остальному. Так. Так. Хор, не понял, всем здоров, кого не видел, еще все про Соколова говорят. Ну, как про него не говорить? Это же случилось сегодня, и как бы очевидно, это такая история, которая всех выбила из колеи в том или ином виде. Вот, поэтому как раз тут прекрасно, наверное, все понимают, почему это там, да, такая, ну... такая широко обсуждаемая история, да, и почему там как бы сложно от этого. Плюс все же еще кидаются друг в друга какашками, там, значит, кто-то говорит, что вот это все потому, что он с гоблином общался, значит, все гоблина расчленители, кто-то говорит, российское военно-историческое общество, кто-то говорит, он Путина когда-то критиковал, значит, вот все оппозиционеры такие, значит, потом кто-то говорит, что он студентов навальнистами называл, там, поэтому, значит, все, кто против Навальниста, такие. Но это бесконечно играет, бесконечно перекидывание шара, потому что люди, они как бы во многих ипостасях присутствуют. И я против этой игры. Я против, когда это делают лоялисты условные, да, или госсми, когда была история с этим, с Кабановым, по-моему, как его там фамилия-то была, я не помню, напомните мне, который был как бы большим сторонником оппозиции и тоже жену расчленил. Вот, и они начали. А, вы все оппозиционеры такие, туда-сюда. Я против этого. Также я против этого, таких обобщений, обобщений и упрощений. Я напомню, это всегда путь к неверному выводу. Это просто, во-первых, отвлекает, во-вторых, значит, ничем не заканчивается, в-третьих, все обижаются друг на друга, общество еще больше разобщает. Зачем это надо? Но, конечно, как поступает российское военно-историческое общество, это безумие какое-то. Они такие удалили его, значит, сайт со своего Соколова, открыли, говорит, я? Говорит, никогда в жизни не видел. Посмотрим, что Мединский скажет. Вот. Но это скорее странная реакция, опять же, репутация, в которой российское военно-историческое общество пострадает гораздо сильнее, чем от того, что в нем когда-то был он. Так, едем дальше. Так. Слушайте, смс-ка набралось немного. Дайте я быстренько по ним пройдусь. Может быть, там есть что-то интересное. Из Германии пишут. Добрый вечер, Майкл. Вы дорогие мне очень, поэтому прошу вас рассмотреть сначала направо, а только потом налево, если вам придется пребывать в таких странах, как Великобритания, Ирландия, Мальта, Кипр, Кения, Уганда, Индия, Япония, Австралия, т.д. и т.д. Заранее благодарю. Лена из Кёльна. Хорошего вам эфира и отличного отпуска. Спасибо большое. Ну, это первые две вещи, которые я делаю, приезжая в другую страну, это я изучаю, значит, ну, движение и изучаю, можно ли курить на улицах. Вот это две вещи, которые меня интересуют в первую очередь. Я вообще стараюсь ознакомиться с законами страны, в которую я приезжаю, потому что, знаете, а то будет как с тем парнем в Северной Корее, который плакат, значит, это взял, его за это сначала посадили в местный ГУЛАГ, а потом он впал в кому, его в таком виде на родину отправили. Надо знать законы страны, в которую приезжаешь. Мы, например, нарывались с родителями, ездили как-то в Великобританию, в Лондон. У меня у отчима швейцарский нож был, такой обычный швейцарский нож, и там, ну, обычное лезвие. Мы пошли в Тауэр, и там, значит, была охрана, ну, не Тауэрская, прям, да, историческая, а, ну, просто физическая охрана, как у любого музея, там, ну, просвечивали рюкзаки, увидели этот нож, достали, вы такие, ну, там, за это не то чтобы статья, но огромный штраф, там, если лезвие ножа длиннее определенного, а если вообще любой нож со стопером, да, то есть, который фиксируется, там считается все оружием на улице, потому что в Великобритании большая проблема с уличной преступностью именно с ножами. Вот Олег Кашин вам об этом может рассказать, как-нибудь его периодически спрашивают. Вот, и поэтому там любой нож со стопером, все, там, оружие, прям там штраф, несколько сотен фунтов. Вот. Но как бы мы говорили, извините, мы не знали туда-сюда. Нам говорят, незнание закон не освобождает от ответственности. Мы такие все понимаем, но мы из России. Нам сказали, ну ладно, нож отдавайте, значит, так и быть. Без штрафа впредь будьте аккуратнее. Вот. Поэтому я всегда изучаю законы, особенно там в Индию я когда ездил, да, в какие-то страны, где совсем могут быть другие законы, я всегда изучаю. Но в Индию я не прочитал, точнее, не нашел то, точного определения, можно ли курить на улице, поэтому я у полицейского спрашивал. А у индусов есть такая дурацкая, ну, не дурацкая, нормальная, но для меня была неудобная вещь. Они, когда, значит, говорят, в целом, что угодно. Они вот так головой делают из стороны в сторону. То есть мы бы это интерпретировали как будто отрицание какое-то, да, как мотание головы. Они просто так говорят. И у меня был диссонанс небольшой. Я говорю, курить-то можно? Он такой, ну можно, но не кивает, а вот так вот в разные стороны. И я просто чуть голова не взорвалась у меня. Тяжелая была история, но ладно, неважно, что-то я отвлекся. Поэтому спасибо большое за напутствие. Буду аккуратен. Майкл, привет из Берлина. Как много из Германии слушает. Хорошие впечатления от предыдущей поездки заставят приехать еще не раз. Приезжайте с девушкой, с удовольствием покажу интересные места Берлина. Спасибо вам большое. Берлин мне понравился. Хороший город, интересный. Так, 20 минут мы уже обсудили. Я просто не хочу много на Эховском эфире обсуждать наши стримы. Вы же не для этого сюда пришли, правда? Сергей пишет, Майкл, адвокат Плачуев АМ, это адвокат Соколова. Интервью с адвокатом представляется интересным. Да, наверное. У него в Интерфаксе, по-моему, что-то он наговорил сегодня. Саша из Украины. Майкл Наки так ведет прилежную передачу, как будто у него денег нет. А я ведь знаю, если поскрести у мамы, залезть, так сказать, в семью по-хорошему, как в мою залезли, там можно что наскрести. По-хорошему обратимся к маме. Скажем, понимаете, тут высокие люди собрались, а ваш сын оказался в жопе, мама. Заплатите за него. Все-таки высокие люди как-никак собрались. Саша, я не понимаю, о чем вы, если честно. То есть, типа, мне нравится, где я нахожусь и что я делаю. Как бы, что заставляет вас думать, что у меня настолько нет денег? И почему вообще родители должны мне их давать? В общем, Саша, ваше сообщение вызывает больше вопросов, чем ответов, но оно смешное. Слушайте, а Саша Украин, это не какой-то сумасшедший, который написал людей? Или я путаю? Извините, Саша, если я вас оскорбил. Но я просто помню, вот какое-то такое сочетание имени и страны, оно было в каких-то наших черных списках, просто поскольку обновилось все, возможно, вы должны быть в черном списке. Но я не буду вас туда вносить, потому что я не помню, вы ли это нет. Но спасибо за сообщение, оно весьма странное, тем не менее. Так, очередной лайк от меня. Возвращайтесь, Петр из Бана. Спасибо большое. Ставьте лайк. Языком Дудя. Майкл, говорите о том, что знаете. Латынь продолжает меняться. Издаются журналы и книги на латыни. Создаются новые слова, не говоря уже о названиях заболеваний видов фауны и флоры. Ну, фауны и флоры согласен, но это не то, чтобы новые слова, это новые названия. Да, это как бы имена не нарицательные, а ну, обычные имена. Ну, то есть... как бы, вот вы взяли что-то, назвали свои фамилии, причем зачастую. Вот, я не готов признать это созданием новых слов, если честно, но, видимо, у нас с вами разное, а это Арата пишет, разное представление о том, что такое слова, что такое язык. Вот, насчет журналов ничего не могу сказать, просто мертвый язык, насколько я знаю, никто на нем не говорит, поэтому язык, может быть, он не, там и добавляется что-то, хотя я не уверен, если вы под добавлением имеете в виду, да, исключительно имена собственные, но он точно... не развивается как русский. Молодец, отмазал своего, пишет Санкт-Петербург. Что-то у вас какой-то фетиш на отмазках, но окей. Знаете, вы не правы, пишет Коломбина. От того, кто говорит, много зависит. И труды Соловьева по истории ничего не стоят. Ничего, если эти труды создал маньяк. Это не так. Ну, то есть, кто бы что ни говорил, какая бы личность за это ни стояла, это никак не влияет. Если этот Соколов пишут, что Земля круглая, от того, что он убил и расчленил девушку, Земля круглая быть не перестала. Понимаете, в чем дело? И это никак не характеризует его с хорошей стороны. Он мразь и чудовище. Но Земля круглая быть не перестала. Понимаете? Это же ну, достаточно простая концепция. Поэтому в логике есть такая логическая ошибка. Называется ссылка на авторитет. И это не важно, на хороший или на плохой. Если вы говорите, как говорил Маркс, бытие определяет сознание, то вы ничего не доказали. Потому что не важно, что говорил Маркс. Маркс очень много чего говорил. Вы должны объяснить, что такое бытие определяет сознание. И если ваше объяснение будет внутренне непротиворечиво и логично, окей. Если не будет, до свидания. То же самое с плохими. Например, Соловьев или Киселев, или вот этот человек Соколов, да, если они говорят, что Земля круглая, от того, что они вам не нравятся, или они не нравятся всем, как Соколов, Земля не перестает быть круглой. Это достаточно простая история, на самом деле. По той же причине пациентки влюбляются в врачей. Есть такое, да. Если ваша жизнь от кого-то зависит напрямую или не напрямую, то у вас в голове, до конца не знаю, как это работает, ну, в смысле, не могу вам объяснить это на химическом уровне, доверие к этому человеку сильно повышается. Так. Майкл, вы ошибаетесь, кумир исторического общества – это маршал Жуков, такая же мразь и убийца, как и его почитатель Скалов, пишет Рудольфович. Ну, я знаю про претензии к Жукову, ну, как бы, опять же, это никаким образом ни с чем не коррелирует. Вообще прекратите. Если нет организации, которая напрямую вредит, да, то говорить о каком-то портрете людей в этой организации невозможно. Ну, то есть, есть НКВД, там мы можем говорить про определенный тип людей, которые идут, потому что это организация, которая, ну, НКВД определенного времени, да, которые люди определенного склада характера и ума туда шли. А мы можем говорить про СС, например. Да? То есть, это организация, которая напрямую причиняет вред. Если организация напрямую не причиняет вред, да, то есть, это не является ее целью, то говорить о том, что есть какая-то зависимость между наличием этой организации и желанием расчленять девушек, ну, это, как бы, мягко говоря, ненаучно, жестко говоря, ну, не очень жестко, но мы просто манипуляции и эмоция, которая никуда не ведет. Пушкин таким, как вы, дал совет: суди, дружок, не выше сапога. Так я не котирую Пушкина. Вы все пропустили, наверное. Я не очень, так сказать, с ним. Вот, поэтому как бы... Причем, я вам еще про Пушкина говорю. Он-то сам вообще никого не котировал, Пушкин. Он просто всех поносил, на чем свет стоит. И когда учился в лицее, я просто писал про него не так давно материал в журнал «Районный дилетант», он поносил всех, на чем стоит. Постоянно огребал за это, другие огребали, пил, ругался, на дуэли ходил. И вообще, вот он-то вот не уважал авторитетов. Из-за этого Пушкину респект. Вот. То есть образ жизни Пушкина мне очень нравится, и его, так сказать, манера суждения. Не нравится мне нечто другое. Точнее, не то, чтобы не нравится, я просто не считаю его таким великим, как ему приписывают. Так, ой, что-то какие-то оскорбления неприятные. Заблокирую вас. До свидания. Hello, Майкл, Сергей КВПДП, анекдот. Алло, это прачечная? Клачечная, это высшая школа экономики. Да, я видел его, но решил зачитать, чтобы все его тоже услышали. Барабас. Убивать своих ближних – это не только традиция, это способ существования совдепии. Она продлится очень долго, гог-магог. Да это не в совдепии дело, это везде так, во всех странах это так. Что у вас за любовь вот это вот, знаете, к народ плохой? Не плохой народ, все люди одинаковые в массе своей. Они все одинаковые, они все разные, но при этом все одинаковые. То есть в совокупности они все одинаковые, но при этом каждый из них разный, если брать в отдельность. Что, почему везде одни и те же проблемы во всех странах? Что вы вот любите искать плохой народ? Откажитесь от этой привычки. Не существует никаких плохих народов. Прекратите. Майкл, как вы видите ближайшее будущее политической системы в России, почему, на ваш взгляд, так мало обсуждается тема личности, которая придет на смену нынешнему президенту в 2024 году? Ну, потому что больше обсуждается, уйдет президент или нет. Вот вам весь ответ. Это основная интрига. Георгий из Москвы. Майкл, здравствуйте. До какого возраста быть девственником, по-вашему, норм? До любого. Привет, Майкл из Чикаго. Welcome в Чикаго летом. Красивый город Ильшат. И я в Америку, честно говоря, пока не ездок. Ну, в смысле, не планирую в ближайшем обозримом будущем. Так, арат – это язык всей католической церкви, государственный Ватикан – это не мертвый язык, слова создаются не только название. Ну, насколько я знаю, церковно-славянский тоже язык одной церкви, но не то, чтобы он активно меняется. Поэтому, извините, тут как бы все еще не убедили. Но, опять же, возможно, я как-то мало об этом знаю, но примеров хотелось бы каких-нибудь побольше и других. Все, возвращаемся к чату Ютуба. Сегодня, видите, немножко в смс-ке я одним глазком поглядываю, поскольку, ну, я долго же без вас буду, поэтому очень хочется как-то насладиться всеми вами, как бы это ни звучало, в полном объеме, точнее, вашими сообщениями, вашими мыслями, поскольку они достаточно интересны не только мне, я думаю, но и вам самим. Как вы поняли, я опять затягиваю время для того, чтобы скопировать из чата Ютуба ваши сообщения. Так, все, скопировал, едем дальше. Ну, давай, перещелкивайся. Техника, конечно, подводит ребята. Для наших с вами эфиров нужна другая какая-то техника. Но какая, я пока не представляю. Так, поехали. Квантовая теория Янга-Милса. Не, извините, не готов. Виктор Епикуров. Майкл, как вы думаете, если бы в бытовом общении люди общались с высоким штилем, стихами хотя бы белыми, было бы намного меньше агрессии? Нет, было бы больше. Кому-либо не нравились бы ваши стихи, и вам бы за это били морды, как били было в свое время. Так, Кирилл Малыш. В каждой церкви сама назначает себе святых, и у каждой своя процедура. Везение ни в одну из них не входит. Ну, как везение? Каких-то просто везение называется божественным провидением. И рукой ангела-хранителя или самого Бога. Я не про российскую православную, сразу про католиков. Все, что я говорю про католиков, запомните это. Вот, поэтому определенный смысл в этом есть. Так, Алена, как же мы без вас осиротеем? Да ладно вам, господи, на две недели-то. Григорий Аркадин. Майкл не гуманитарий, он историю не любит. Почему же не люблю? Я люблю историю, я просто наукой ее не считаю. Почему сразу не люблю? Почему у вас весь мир крутится там насчет того, наука или нет? История достаточно интересная дисциплина, очень увлекательная. Я очень люблю историю. Просто это не наука. Извините. Факунда Мачадо. Майкл Наки, не обращайте внимания, кто говорит. Земля вращается вокруг Солнца. Москва, столица РФ, т.д. Ну, видите, не для всех это очевидно. Вот приходится по несколько раз проговаривать. Куда деваться? Да и для вас не все вещи очевидны. Это же вы писали вроде про victim blaming и какие-то сексистские комментарии. Так что не переоценивайте себя. Я вот постоянно защищен от этого. Я себя не считаю ни интеллигентом, ни интеллектуалом, ни даже хорошим журналистом, уж тем более не хорошим ведущим. Это помогает сильно. Так. Что у нас тут дальше? Упомянуто, можно нанять коня и его поднять скилл в математике. Да не хочу я поднимать скилл в математике. Зачем мне это? И у меня, кстати, в свое время по матану на втором курсе была оценка отличная. Я сдал экзамен на отлично. Вот. С теорией вероятности было чуть сложнее математической статистикой. Это отдельно у нас был предмет сервера матстат. Вот там началось, конечно, мое почтение. Там было тяжело. У нас с экзамена из комиссии по теории вероятности вылетело четверть курса, потому что в вышке такая система, что если ты не сдаешь зачет, у тебя потом пересдача, не сдаешь пересдачу, комиссию не сдаешь, вылетаешь автоматом, независимо от того, есть у тебя другие хвосты, нет у тебя других хвостов. Еще есть вторая практика. Если у тебя больше двух незачетов, получаешь третий, вылетаешь. Поэтому в вышке учиться это тоже, конечно, весьма специфическое времяпрепровождение. Но вот по мутану у меня была 7 из 10, у нас 10-бальная система оценки. А вот в сфере вероятности там, конечно, отряд потерял многих бойцов. Алиса Вандерленд, вы потеряете в два раза больше лайков за время, в течение которого их вам не ставят. Ставьте лайки. Согласен, ставьте лайки, все правильно. Пуч Вини, проведите голосование, кто за президента РФ, Кадырова или Зеленского. Ну, слушайте, мне кажется, это 99-1 будет. Так, Антафрика То. Про необращение внимания на личность высказываешь. Это не всегда верное правило. Иногда важно обращать внимание как раз на личность, а не на слова. Пример наш президент. Так, ну, высказывается-то он все правильно. Типа, в чем проблема? Высказывание Владимира Путина в большинстве своем правильно. Он говорит про демократию, про независимый суд, про свободу личности. Вот сегодня сказал, когда, например, про искусственный интеллект говорил, хотя про искусственный интеллект он говорил неправильно, потому что искусственный интеллект никакого не существует, но когда он, значит, говорил про то, что человек превыше всего, это все правильно. Просто он не делает этого, это другое. Это про оценку действий. Я же вам говорю про оценку слов. Оценка слов не зависит от оценки действий, и оценка слов не зависит от личности. Если вам, смотрите, в каких ситуациях вы можете опираться на личных, на фактологическую информацию. Например, вам кто-то говорит, поверь мне, значит, я точно уверен, там, я не знаю, или кто-нибудь говорит, я сходила кому надо и освободила Голунова. Ну, кто-нибудь вам говорит, да, условный человек. И вот если у этого человека есть репутация, что он не всегда говорит правду, то ей не имеет смысла верить, да? То есть в этом случае репутация работает, но на фактологическую информацию, а не на рассуждение. Например, этот же человек говорит, Иван Голунов невиновен, потому что фотографии оказались не из его квартиры, следование ничего не показало, ну, там, и прочее, и прочее. То это слова правильные, независимо от репутации этого человека. Все достаточно просто. Вот. А если человек вам говорит какой-то факт, да, и вы этому человеку не доверяете, то этот факт можно игнорировать. Но я-то вообще все факты игнорирую. Я не люблю инсайды, факты, да. Для меня это, ну, типа, для меня важнее логические цепочки. Так, Умберто Эко уважаете, спрашивает Григорий Аркадьевна. Да, Умберто Эко клевый, носорог мне. Подождите, носорог это Умберто Эко? Секундочку, боюсь опростоволоситься, если честно. Но я это уже сделал, если окажется, что это не он. Секунду. Так, нет, это какой-то другой Эко. Сейчас, секунду. Извините, дайте я выясню, мне это важно. Сорок. У меня очень плохая память на имена. Очень плохая. Если честно. Так это какой-то другой носорог. Носорог для Папы Римского нет такого, я не знаю. Все, ладно, забейте. Ну, в общем, маятник, это же его. Правда? Маятник. Бертека. И сейчас, секунду. Надо узнать. Да, маятник Фуко его. Ну все, значит, это клевый. А какого же носорога я имел в виду? Вопрос. Ладно, извините, у меня правда очень плохая память на имена и фамилии. Я ничего не могу с этим поделать. Так что у меня так очень много хлама в голове, я не все запоминаю. Алексиус. Майкл, вы тут давеча проговорили, что вас заинтересовала игра This War of Mine. Можно увидеть ее прохождение на Твиче, не на Ютубе. Алгоритм Ютуба слишком жестокий и несправедливый. Может быть, я думал об этом, но это интересно там вам и еще 10 людям, скорее всего. Мы посмотрим, не знаю. Потому что как вот почитаешь комментарии, всем интересно, а как потом заведешь, всем не интересно. Но игра очень крутая, всем рекомендую. Она 2014 года. Я ее как-то пропустил. Так, едем дальше. Насколько в отпуск уходишь, спрашивает Фолдвей? На 2 недели. Да. Екатерина Синайская. Майкл, вы могли бы более полезное время эфира использовать? Призвать общество срочно к АПСам, принять закон о домашнем насилии, подробно разобрать опыт других стран. Беларуси, дебоширов выселяют из семьи. Ну как, во-первых, про домашнее насилие, мне кажется, я сказал достаточно. Во-вторых, это лучше к профильным специалистам, они лучше обосновывают. Вот. А в-третьих, я не являюсь человеком, который... Я не являюсь активистом. То есть я могу оценивать какие-то вещи и делиться своей оценкой. Я считаю, что закон о домашнем насилии нужен. А при этом я не являюсь его лоббистом или его активным продвигателем, да, потому что это немножко другая профессия, чем у меня. Вот. И я очень уважаю ее. И, собственно, Екатерина Михайловна, и Екатерина Винокурова, например, замечательные люди в этой ипостаси, которые продвигают закон о домашнем насилии. Как и Алена Попова. Я в этом их категорически поддерживаю. Считаю, что да, закон о домашнем насилии нужен, но при этом сам я не занимаюсь ни продвижением, ни чем-то таким. Если вам это не нравится, извините. К сожалению, вот такую профессию я выбрал. Сухарев Павел. Майкл, привет. Может быть, я пропустил. Вы не сказали о том, что свойство убивать присуще каждому. Именно это надо бы знать. Я не уверен в этом утверждении. То есть я не могу его не подтвердить, не опровергнуть. Но то, что убить вас может любой человек, даже от которого вы этого не ожидаете, это да, этому было посвящено определенное время в нашем эфире. В самом начале, кстати, поскольку вас много стало смотреть, я вам расскажу. И вообще большинство людей приходит уже, когда у нас интерактивная часть, я для вас расскажу, что у нас первые полчаса обычно какой-то мой монолог по заданной теме. Сегодня как раз было про Соколова. Поэтому, если что, потом посмотрите. Вот. А так всех еще раз призову поставить лайки. Это очень помогает продвижению эфира. Очень помогает его распространению. Спасибо вам большое за лайки. За дизлайки тоже спасибо. Но слушайте, ваши дизлайки постоянно скручивают YouTube. Короче, я не понимаю, что происходит. К прошлому эфиру было в начале, после конца эфира где-то 200 дизлайков или что-то такое. Сейчас их осталось 60. Буквально 10 негритят, которые на глазах растворяются. Я не понимаю, почему. Уважаемый YouTube, ну, не скручивайте дизлайки. Ну, я не знаю, может, это боты, но я помню, один раз боты приходили масштабно, это было заметно. Вот, ну так, вроде мы как-то в эфире без них живем. Это же трехчасовой ночной эфир на канале «Эхо общества». Кому он из ботов нужен? Ну, окей. так. Ирина Татора. Кстати, Плющ вместо Майкла было бы здорово, я так понимаю, имеется в виду, на время, пока я в отпуске, а может быть и навсегда, но у него утренние эфиры, и как бы это очень тяжело. Ночные эфиры – это очень тяжело, особенно если у тебя утренние смены или утренние эфиры. Я не к тому, что Плющев слабый, ни в коем случае, просто у каждого свои приоритеты. Я вот хочу каким-то образом, я же еще молод, и хочу развиваться, хочу с вами общаться очень много. А Плющев – человек, который много понял, осознал, опыта же больше, так сказать, и поэтому он как бы более рационально своим временем распоряжается. А я вот с вами тут в ночном эфире, так сказать, тусуюсь. Ну, возможно, если вы будете сильно его просить. Все может быть. Не недооценивайте силу гражданского общества. Она как бы сильная. Елена Хо. Майкл, сможете наесться пасты, пиццы, прошутто и, конечно, итальянское вино и десерты. Да, ровно этим я и планирую заниматься в отпуске, потому что, как я и говорил, я не очень люблю ездить в другие страны, мне это не очень интересно, но девушка очень хотела съездить куда-нибудь, поэтому я там буду в основном жрать. На этом мы делаем перерыв, и я вернусь к вам уже в следующем часе ночного эфира программы «Один». Ставьте лайки. И 4 минуты. Ночь в Москве. И как так говорят, в Москве полночь, но не полночь, а 2 часа и 4 минуты. И у микрофона Майкл Нейкин. Мы продолжаем с вами наш ночной эфир. Это программа «Один один», кому как больше нравится. Общаемся с вами всячески. Тут написал, что я игнорирую чат Ютуба. Что вы такое говорите? Как я могу это делать? Я, кстати, как бы, ну, полувспомнил, полупогуглил, что носорог это Ионеско был. Да, не понимаю, почему я как его. Ну, извините, очень плохая память у меня на фамилии. Ничего не могу с этим поделать. И плохое знание математики, как некоторые из вас знают. А еще у меня в голове иногда все перемешивается, очень сложно. Потому что я очень люблю всякие там стороннюю информацию, которая мне не очень нужна, и она там бурлит, бухтит. И потом иногда появляются совершенно интересные и неожиданные вещи. Так, едем дальше. Так. Где мы остановились? Вот. Плющ вместо Майкла. Да. Виктор Цахис пишет. Что, опять будешь есть акул? Не, мне одного раза хватило. СМС-ка спрашивает, Майкл, не боишься от русских за Пушкина получить? От меня при встрече, Алексей. Ну, нет, не боюсь, Алексей. Приходите. Но вас спасает, меня в больницу отправят. Надо ли оно вам? Мне кажется, оно того не стоит. Тем более, я не преуменьшаю значение Пушкина. Я лишь считаю, что он переоценен. Так... Юрий Воронцов, давай про круги на воде, что сейчас, по-твоему, интересного творится. Увлечение Путина интернетом новое. Вот это, мне кажется, самая недооцененная история. Не к добру это. Не к добру. Начал он и про интернет, и про искусственный интеллект. Ой, не нравится мне это, я вам честно признаюсь. Это какой-то для меня плохой звоночек. Но посмотрим, во что это выльется. Так... Дима Винт. У блогера-путиниста Гоблина Пучкова был ведь не один Соколов на стримах. Там их целая когорта, целая фашина, если угодно. Климжук свежий, тоже алкоголик, и еще питерский экскурсовод некий Павел Перец. Итак, давайте последний раз для закрепления. Экстраполяция отдельно взятого человека на всю общность – это ошибка. Не надо так делать. Второе. Отношусь ли я хорошо к стримам Дмитрия Пучкова-Гоблина, Российскому военному историческому обществу или министру Мединскому и прочему, и прочему? Нет, не отношусь. Но важно понимать, что не любим мы их не за то, что там был человек, который расчленял девушку или девушек. Я не знаю, второй труп, насколько можно ему приписывать. Это пусть следствие разбирается. Понимаете? То есть главное понимать, на чем концентрировать свою мысль. Это как с виллами Соловьева. В моем представлении, Владимира Соловьева Рудольфовича, я не люблю не за то, что у него есть виллы, а за то, что он врет по телевидению, создает атмосферу ненависти и натравливает людей на моих коллег, а не за то, что у него есть виллы. Так, едем дальше. Битлы кому-то нравятся, почему нет? Битлы весьма неплохие. Константин Иванов. Майкл, был в Японии? Нет. Вот в Японию я бы съездил. В Японии супер интересно, мне кажется. И там есть лисьи фермы. Лисьи фермы это, конечно, лисы. Невероятно прикольные существа. Очень крутые. Я даже думал как-то домашнюю завести, но там столько издержек. То есть она, лиса совмещает в себе требовательность и кошки, и собаки. То есть там в два раза больше всевозможных надо действий делать, чтобы лисой обладать. А если вы воспитаете ее неправильно, будет очень-очень плохо и вам, и ей. А мы в ответе за тех, кого приручили. Так, едем дальше. Вспомните, как гоблин оттоптался на фильме «Дудя про Колыму». Да как это? Он ножками потопал, свесил их, так сказать, и потопал. Оттоптался, уж громко сказано. Не надо переоценивать гоблина. Опять же, что не умаляет заслуг от озвучки гоблина, потому что «Большой куш», и я не могу перевести название фильма так, как озвучил его гоблин, но это одна из лучших озвучек этого фильма, которая вообще есть. Вот, поэтому как бы... Опять, разделяйте. Это необходимо для понимания процессов. Да, вы должны... Да, это сложно, это трудно, это долго, это странно. Но это необходимо делать для понимания. Иначе вы загоняете себя в ловушки искажения постоянно. Так. МЦ. Майкл, что насчет пиар-стратегии военно-исторического общества? Ну, с экспресс-удалением Соколова с их сайта. Они совсем дебилы? Да, совсем. Потому что Чаполина не в бровь, а в глаз, пишет Виктор Епикуров. Нет, потому что те, кто его засамоцензурировали, думают, что Чаполина не в бровь, а в глаз. Но им придется нелегко, потому что сказок и произведений художественных с критикой тоталитарных режимов или авторитарных, их слишком много для того, чтобы все запрещать. Алена Х. Труды Соколова надо отправить в Диссернет. А там он судился даже с кем-то. Он вроде у кого-то что-то сплагиатил. По-моему, даже у Панасенкова. Но я не знаю достоверность этой истории, если честно. Так. Хорни Пони говорит, за труды по Наполеону правительство Франции наградило. Это вот, видимо, про орден почетного легиона. А, не исключено. Люсиль. Сравнение наших реалий с Чаполином мне попадалось в интернете уже не раз. Да, запрет постановки еще. Вот и дождались. Да что угодно подпадает под сравнение. Понимаете, сравнить можно чем угодно, что угодно с чем угодно. Фашистскую Германию с Россией, Чаполина с Россией, Оруэлла с Россией и Хаксли с Россией. Что самое парадоксальное. Да, сравнить можно и то с Россией, и в обоих случаях найти соприкосновение. При том, что Хаксли это прямой антоним к Оруэллу. И Хаксли гораздо более великий, чем Оруэлл, потому что он написал «Дивный новый мир» гораздо раньше, и он гораздо актуальнее. Вот, потому что Оруэлл многое делал в лоб. А при этом Оруэлла интересно читать все равно, несмотря на это, и произведение абсолютно замечательное. Но при этом Хаксли просто гений, потому что он столько всего предвосхитил. Я прям... Ай, низкий поклон. Спрашивают, что я думаю про Гарика Харламова. Я про него не думаю. Так... Ира Поля. Перехожу на радиоэфир, но не покидаю Майклу. Спасибо. Кранкполлер. Котлета. Русское слово. Хороший вопрос. Так. Федор упомянутый Майкл Вангани. Сколько дадут Соколову с кремлевского пропагандистского канала? Понять не имею, не разбираюсь в судебных сроках такого рода. Дадут сколько-то. Много, думаю, дадут. Так, география, греческое слово. Алена Елена пишет. Да у нас столько заимственных слов. Кирилл Малыш, мы слушаем программу «Статус», а Майкл? Нет, не думаю. Ну, надеюсь, слушаете на YouTube-канале «Эхо Москвы». Есть записи всех программ «Статуса». Совершенно замечательная программа. Роман Аверин. А в японском языке также добавляют сленги? Конечно, добавляют во всех языках. Так, ну, начинается про... латинские слова, упомянутые в программе «Статус». Павел Каштанов, дихотомия греческое слово. Да, виноват, вы правы, извините. Ну, мысль это не меняет. Григорий Аркадин. Майкл слаб в истории, поэтому считает, что Соколов, Панасенков видны историки. Господь с вами. Панасенков не является историком. Люсиль Романов... Люсиль пишет, в корейском тоже много англицизмов. Да и в любом языке, в любом живом. В любом живом. Атавафт. Не правда, Майкл, язык русский не ширится. Уже сегодня язык Лермонтова, Чехова и Толстого вполне иностранный язык для большинства русских. На нем не говорят, а многие уже не понимают. Да и ничего страшного. Ну, я, во-первых, не считаю, что вы правы, потому что я читал Толстого и Лермонтова, все там просто. Но есть какие-то устаревающие слова, да. Это нормально, это развитие, это течение русского языка. Это как... все нормально. Маяковский, он вообще свои слова придумал, за что ему мой большой поклон и почет. Маяковский в этом плане был невероятно крутым. Несмотря на то, что к поэзии я тоже не очень. Алена, а как вы относитесь к Лермонтову? Гораздо лучше, чем к Пушкину. Лермонтов гораздо цельнее и гораздо, на мой вкус, интереснее. Я просто не фанат формы, я фанат содержания. Я объяснял как-то это, когда мы касались темы Пушкина, Лермонтов сущность-то гораздо глубже, на мой вкус. Опять же, это эстетическое восприятие. Я вам напоминаю, по эстетическому восприятию спорить можно до бесконечности. Никакой правды и истины в них нет, потому что эстетическое восприятие у всех разное. Но вот на мой вкус Лермонтов гораздо глубже Пушкина. Данте, потому что плохо преподавали русскую литературу в школе Майкла. Нет, отлично преподавали и даже рассказывали постоянно, почему Пушкин великий. Возможно, как раз из-за этого есть некоторые предубеждения. Хотя про Лермонтова тоже много хорошего говорили. Белеет парус одинокий. Ой, у меня была такая история замечательная в школе. А еще в моей второй школе я был сначала в двух школах, потом перешел в лицей. Там и нашел, значит... хорошее образование. А в моей второй школе на каком-то празднике там надо было выходить на сцену в случайном порядке, зачитывать стихи, за это что-то давали. Я что-то вышел на сцену, перенервничал. Ну, это мне лет тогда 9 было, 10. Вот. И такой Пушкин в парус, белеет парус одинокий. Сидит там моя учительница литературы в зале и такая вся красная, схватилась за голову. Такая... Ой, было невероятно смешно, мне очень понравилось. Может быть, я просто был постмодернистом. Так, едем дальше. Данте, поэзия и проза Пушкина похожа на геометрию, немного симметрия зеркалок. Да, видите, вот вы по форме больше любите, а я по форме не очень люблю. Рид Фолдвей, Майкл, что думаешь про историю с запретом провозить толстого кота в салоне самолета? Да, все правильно сделал человек, запрет абсолютно абсурдный. Я видел где-то обоснование, что, значит, котов больше 8 килограмм нельзя возить в самолетах, потому что это опасно для других пассажиров. Это похоже на чушь полную, потому что, например, в самолете можно возить детей и людей. И дети, и люди могут падать на других людей абсолютно так же, как коты. А коты при этом чаще всего в переносках. Поэтому я считаю, что это ограничение абсолютно дурацкое. Ну, я бы своего кота никогда в жизни в багаж не сдал, сколько бы он не весил. Вообще, я не представляю, как это можно сделать. Я думаю, любые кошетники меня поймут, как можно своего кота положить в багажное отделение. У него там стресс будет невероятный. Никогда в жизни на это не пошел. Вот. Поэтому правило про 8 килограмм, я думаю, очень дурацким. Надо посмотреть, международное оно, кстати, или нет. Потому что, ну, будет понятно, если там, например, это какое-то исключительное для этой авиакомпании, да, то будет понятно, что в других авиакомпаниях коты летают больше 10 килограмм, и никаким образом это не убивает людей. Вот. Аленха, сделайте нам, отвечайте лаконично и по делу, плюс. Ну, вы каждый эфир просите, я вам каждый раз говорю, что, что количество вопросов отвеченных не самоцель. Мне даже за это не доплачивают. Сухарев Павел. Майкл, кто такой Гасан Гусейнов, надо знать. Его высказывание о том, как вы поняли. Я удивлен. Привет. Нет, я уверен, что я как раз правильно понял. Я правильно понял высказывание Гасан Гусейнова, а вот многие остальные, мне кажется, поняли его вообще неправильно. Он про современный русский язык и через призму того, кто на нем говорит. По-моему, это очевидно из текста. Так. Едем дальше. Юлия Блэкбёрд. Майкл, про Соколова. О чем вы? Какая репутация у него как у ученого? Евгений Панасенков на днях выиграл у него суд, и теперь горе-доцент должен Евгению денежную компенсацию опровержения своей. Опять же, не знаком с деталями суда, но репутация у него как у крупного историка по вот как раз времени Наполеона, она существует. Я, поскольку не являюсь достаточно экспертным и компетентным, не могу ничего сказать, всего лишь говорю про наличие этой репутации. Не могу оценить ни качество его работ, поскольку не знаком с ними, исключительно некоторое количество людей, которым я доверяю в плане их экспертизы. Я говорю научно здесь не в прямом смысле, поскольку история не наука. Вот. Но их экспертизы, многие из них отзывались, по крайней мере, о Соколове как о весьма достойном ученом. Так. А вот Панасенков как раз нет. Панасенков как раз совсем нет. При всем уважении к его творческому пути. Так. И у Иванова: Пушкин не только переоценен, но ему вообще пора спать, потому что из-за него недооценены очень много современных поэтов. Чтобы это написать, пришлось сюда зайти, хотя я просто люблю слушать. Я во многом с вами соглашусь. У меня схожая позиция. Мы с вами, конечно, в компании Сергея Шнурова, что, возможно, нас не красит, но мы же не оглядываемся на репутацию. Так, едем дальше. Времени как мало у нас с вами, конечно. Так хочется всю ночь с вами общаться. Майкл цитирует Варламова. Не замечал, но как бы не исключено. Не знаю, Варламова не очень читаю, больше смотрю. И причем определенные ролики. Так. Та-та-ра-та-та. Михаил Слепакоров и не ТСПБ. Так и есть, Лермонтов адаптировал язык Пушкина к прозе. Ну, видите, вы все про язык, а я про суть. Сомали в Сомали, не в ходу мои рубли, Бурундук Иванович. Там зато много чего в другом в ходу. Еда, бинты, патроны. Можете бинты и еду купить здесь и езжать в Сомали. Это будет на вес золота. Правда, платить вам за них никто там не будет. У вас их отберут и скажут, что поскольку вы не можете их защитить, то это естественный отпор. Едем дальше. Так. Пушкин тоже ругался, Влад Владислав пишет, как сапожник. Ну, то есть просто Пушкин... Этим Пушкин крутой, безусловно. Он презирал авторитеты, презирал общественные нормы. Причем его презрение настолько было гипертрофированным, что он сначала презирал одних, потом других. Значит, сначала там за царя, против царя. Он постоянно метался, что склонно любому, наверное, творческому и гениальному человеку, гений Пушкина, или его наличие отрицать не буду, хотя слово «гений», оно очень расплывчатое и туманно, никакого четкого определения его нет. Но вот этим он меня... Биография и Пушкин как личность меня невероятно подкупает. Он мне очень нравится и очень импонирует. Вот. Что касается его творчества, оно, безусловно, очень высоко оценивается, но я считаю, что оно переоценено, что уж слишком много поется ему дифирамбов. Виктор Эпикуров. Пятилетний внук наших друзей в детском саду вместе с дружками прячется от воспитателей в туалете, они дерутся до первой крови. А дома такой мамочкин сынок, все в шоке. Тут, конечно, нужно, когда уже доходит до такого, нужно, конечно, ругань, ремень и прочее не поможет, но нужно, конечно, обратиться к психологу, потому что это может быть корень определенных проблем. То есть там с детьми все немножко сложно. Определенный уровень отсутствия эмпатии наблюдается у всех детей. Но какой-то повышенный садизм, хотя не спрашивайте меня, что такое обычный садизм, я не смогу вам ответить, что такое нормальный садизм. Повышенный садизм может быть как раз признаком определенных отклонений. Но пусть с этим разбираются специалисты, если у вас есть вообще какие-либо подозрения или опасения насчет детей, да и вас самих или родных и близких, то не гнушайтесь пользоваться помощью специалистов. Психология, конечно, тоже не очень наука, но это практики, которые помогают определить определенные отклонения и их всячески купировать. Это необходимо. Михаил пишет. Впервые открыл для себя эту программу. Оказывается, Майкл душит и тут, помимо стримов. Отлично. Я всегда душу. Я нудный, занудный все время. Примите. Просто примите это. Александр Канев. Как разделить и дифференцировать партизан от террористов? Ой, к сожалению, на этот вопрос я не могу вам ответить из-за существующего российского законодательства, потому что у нас в России существуют статьи про цензуру, и как бы они работают, поэтому, извините, на этот вопрос я вам ответить не то чтобы не могу, точнее, не то чтобы не хочу, но не могу. Так... О, мат вы обсуждаете. Серьезно? Нужно рассказывать, почему в мате нет ничего такого криминального, что ему иногда приписывается? Нет, не готов, извините. На это есть огромное количество более умных и компетентных людей. Люсиль, на самом деле российские женщины имеют более продолжительную историю самостоятельного выживания без обеспечения мужчины, в то время как в некоторых странах Европы только в 60-х женщины стали работать. Правда, есть такое. Так... Хорни Пони. Соколов хотел покончить с собой в костюме Наполеона Петра Павловки, но упал в воду и замерз. Да, во-первых, он, скорее всего, пьяный это придумывал, а во-вторых, он под дурачка Костя или не протрезвел до конца. Не надо как бы воспринимать всерьез все, что говорят люди. Сильному стрессе, алкогольном опьянении и явно с некоторыми отклонениями в социальном плане. Так. Уберчел. А Соколов точно маньяк? Это доказано? Но знаете, в чем проблема моя с такими вопросами всегда? На каком этапе вы поверите в это? То есть, верите ли вы российскому следствию в целом? Верите ли вы российскому суду? Скорее всего, нет. Поэтому кто конкретно должен к вам выйти и сказать, вот да, он это сделал? Да? А поэтому для меня большее значение имеет количество вводных и количество факторов, которые на это указывают. Да, большое количество свидетелей, личное признание, подробности преступления, анамнез предыдущий не с точки зрения, да, болезни, а с точки зрения каких-то действий, которые человек делал в прошлом. Вот, поэтому для меня, да, это выглядит убедительно. Для вас, если у вас нас нынешнем этапе есть сомнения, скорее всего, мало что сможет вас убедить. Знаете, у меня с другом был разговор, когда друзья обвинили в том, что он, значит, хотел мошенничать, что, где, когда, и когда была аудиозапись, и как бы, ну, это, ну, все на это указывал, да, там, человек-редактор программы, аудиозапись это подтверждала, и один мой друг, он такой, а вдруг запись подделали? Я говорю, так, хорошо, ну, допустим, подделали. Что должно произойти для того, чтобы для тебя это стало убедительным? Говорит, ну, экспертиза, например, аудиозаписи. Я говорю, ну, подожди, экспертиза аудиозаписи будут проводить все те же российские, значит, следователи, эксперты, которые обычно проводят всевозможные экспертизы. Ты им веришь? Он говорит, ну, нет. Я говорю, так, хорошо, а что должно произойти? Я говорю, ну вот Друзь ушел в отказ, естественно. При этом там и коллеги, друзья, и прочие, они как бы для них это было достаточно убедительным. Он говорит, ну, не знаю, в общем, появятся еще какие-то доказательства, мне вот что-то надо. Понимаете? И вот такой там, это же можно до бесконечности продолжать, особенно в обществе, где институты, такие как суд и следствие, дискредитированы. Вот, поэтому это можно до бесконечности эту цепочку раскручивать, и ничего и вас не убедит. Меня пока убеждает все это. Едем дальше. Чувак сошел с ума, не удивлюсь, если его в клинику отправят. Пишет Хорни Пони. Не, не думаю, что он сошел с ума. В прямом смысле, по крайней мере. Флубинар пишет, что там Ачанда, это тот, кто писал про женщины, про естественный отбор, не видно в чате, в Сомали уехал. Может быть, поехал проверять свои силы и естественный отбор в действии. Так, так, так. СК-20В. Если не сложно, что за статистика на экране? Это за моей спиной, а на YouTube-канале «Эхо общества». Это тут всякие пробки, ДТП, количество автобусов на линии. Супер занимательная вещь. По-моему, департамент транспорта нам подарил в какой-то момент. Михаил Слепакуров пишет. Майкл сказал, что больше бы мужчины остались живы. Срочно в отпуск. Не, Михаил. Может быть, я как-то непонятно объяснил, но очень просто. Смотрите. В России есть проблема. Чаще всего мужья бьют своих жен. Чаще всего это мужья-жен, они наоборот, хотя недавно мы видели достаточно интересное дело обратно. Что происходит? Муж метелит свою жену. Делает это с определенной периодичностью. В какой-то момент у нее кончаются нервы. Не обязательно жену, может быть дочь, как с сестрами Хачатурян. Бьет, издевается, измывается. В какой-то момент терпение не выдерживает. Психика немножко едет. Желание прекратить мучения и страдания перерастает в то, что жертва берет нож, баллончик, сковородку, что угодно, и убивает того, кто над ней измывался. Понимаете? И, соответственно, если будет закон о домашнем насилии, когда не нужно будет заявление для того, чтобы появилось дело, когда, значит, будут ордера запретительные, тогда вероятность того, что ситуация перейдет в состояние, когда жертва находится в состоянии, ну, аффекта сильного, да, и убивает того, кто над ней издевался, снизится. Поэтому мужчина будет больше, которые остались живы. Очень простая, мне кажется, цепочка. Я не понимаю вашего недоумения. Напишите остальные, может быть, есть в ней какие-то провалы. Посмотрим. Влад Владислав, я пропустил первый час по причине прямого эфира «Знадоков ЧГК» из «Нескучного сада». Финал. О, сегодня был финал. Ой, надо посмотреть, надеюсь, поскорее выложат. Или, может быть, уже есть. РНР, Death Stranding обязательно к прохождению. Учту. Ладно, я собираю разные мнения. Артур Болт, Майкл, я извиняюсь, какая тема сегодняшнего разговора? Да, наверное, какие угодно, я же вам говорю. Так... Майкл, а какое у вас отношение к трансгуманизму? Как вы понимаете, видите его вообще? Краем в каком-то эфире задели. Интересно развить бы, пишет Игорь Колчинский. Слушайте, ну это такой долгий разговор. Я как-то не... В целом хорошо, но меня смущает, что огромное количество людей используют вывеску трансгуманизма как способ привлечения инвестиций, денег и всего остального. Но как бы тут ничего не поделаешь. У любой идеи, вокруг любой идеи собираются люди, которые хотят вокруг нее собрать денег, как, например, советская власти, которые использовали идеи социализма и коммунизма исключительно для того, чтобы захватить власть и обеспечить свое безбедное существование, или 20 дворцов, как в случае со Сталиным, полные прислуги. Флабинар, Майкл, а Warcraft 3 Reforged уже сделали предзаказ? Да, но понятия не имею, когда буду в него играть. Кэт Базили пишет, значит, Майкл Red Dead Redemption 2 не любит. А я как бы прошел его и хорошо отношусь, мне понравилось. Но как бы тоже не считаю, что это прям шедевр, если честно. Так. Панасенков, конечно, гений. Пишет, словно Пикачу. Куда деваться, да. А Сергей Иванович, Майкл, правда Путин со своими друзьями пытается вывести в Россию новую элиту или просто окружает трон своими людьми? А, скорее, второе. МЦ Майкл, ХЗ, насчет иронии про Наполеона. Соколов же рассказал, что хотел в эти выходные совершить публичный Роскомнадзор в Петропавловске в костюме Наполеона. Знак писал про это. Ну, я уже сказал по этому поводу. То есть, понимаете, человек 3 дня пил после того, как это убийство сделал. Ну, как бы, делайте выводы. Скажем так, если бы он действительно хотел самоубийца, то не очень понятно, чего бы он от трупа избавлялся. Вот. Едем дальше. Кранкпуллер. Виндиктов тоже заявляет, что должен был лететь на самолете, который тот псих, второй пилот, грохнул в Альпах. Тоже свят. Ну, я думаю, у многих есть такие истории в жизни, на самом деле. Жизнь, она долгая. Случается много чего. Итфолдвей. Есть история, тоже спустился в 2010-м на Фрунзенск, чтобы поехать на север. Буквально через минут 3 после того, как на парке культуры взорвалась вторая бомба. Поезда уже не ходили. Жуть, жуть. Алена Хэ. Ты еще и детский психолог? Вау. Нет, наоборот, поэтому не берусь. Ну, я же, смотрите, у меня две вещи. Первое. Журналист – человек, который профессионально не понимает ни в чем. Да? Надо из этого исходить. Я не очень хорошо отношусь к журналистам, в том числе к себе. Второе. У меня есть много поверхностных знаний в разных областях. Они поверхностные. Я не обладаю ими на экспертном уровне. С той же самой логикой у меня вообще базовые представления о ней. Ну, то есть буквально основы. Просто так выходит, что этого порой достаточно для того, чтобы, значит, каких-то людей либо склонить к тому, чтобы ознакомиться с логикой, да, либо компенсировать их недостаток даже базовых основ логики. Логику вообще надо с школы преподавать, чтобы у всех было хотя бы там банальное следствие Б, что не означает, что Б следствие А и прочее, прочее. Да, есть какие-то базовые вещи, которые должны все знать. Вот, это второе. И я обладаю гораздо большей сферой интересов, чем своей сферой компетенции. Поэтому я какие-то вещи поверхностно знаю, и вообще я вам зачем о них рассказываю. Я надеюсь, что вы заинтересуетесь какими-то из этих вещей, пойдете проверять, допустим, или захотите углубиться, и там откроете для себя много интересного, много нового и много полезного для вашей рефлексии и рационализации. Вот, поэтому как бы не надо воспринимать там мои слова за истину или прочее. Я не являюсь ни пророком, ни талантливым человеком, ни даже профессионалом. Поэтому как бы вот даже профессионалом в профессиональном неразбирательстве ни в чем. Поэтому как бы нет, не сотворите себе эксперта, скажем так. Вот Екатерина Шульман эксперт, она прям академический эксперт. У меня есть, конечно, у меня там научные работы, ну, там, моя ВКР, например, ну, это, собственно. Хотя вот именно в коррупции я понимаю, ну, не на экспертном, конечно, уровне, но, скажем так, на продвинутом, потому что это было сферой моего, в том числе, научного интереса. Вот. Но таких сфер очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень мало. Ну, там и в политологии, и в политической философии немного, потому что просто, ну, нет образования такое. Ну, то есть оно не напрямую такое, не потому что мне это рассказывали, а потому что я этим интересовался. Вот. Но, опять же, уровень не сопоставим с серьезными экспертами в этой тематике. Так, едем дальше. Что-то у меня какие-то сообщения дублируются почему-то. Сейчас, наверное, скоро будем переходить уже к актуальному часу, несмотря на то, что я сейчас в часе 30, но, видите, много людей, поэтому... как бы не все удается охватить. Спасибо вам большое всем, кто смотрит. Безумно приятно и безумно полезно для распространения этого эфира. Лайки, кстати, поставьте, пожалуйста. Это было бы очень хорошо. Так. Земля будет пухом в Берлинской стене. Кстати, спасибо за это сообщение. Короче, смотрите, сегодня многие возмущались тем, что и Меркель, и другие люди, выступавшие ну, на празднествах в честь падения Берлинской стены, 30-летие сегодня, что там никак вообще не упоминается Горбачев, его роль, и вообще роль, значит, руководства на тот момент с нашей стороны, которая, ну, буквально сделала возможным падение Берлинской стены. Потому что понятно, что если бы она это не сделала, то это еще непонятно, сколько могло бы продолжаться. И многие этим возмущались. И действительно, это немного переписывание истории. То есть сложно не отмечать роль даже лично Горбачева и приписывать все исключительно там, как сейчас делается, народ Германии, который встал и вот, значит, сломал Берлинскую стену. Нет, это было не так. Но, что важно, многие из этого делают вид, вот смотрите, какая неблагодарная, значит, Европа, туда-сюда, тыры-пыры. Тут, конечно, надо отметить, что Берлинская стена тоже появилась не по желанию Европы, как бы. К этому приложили руки те, кто потом и приложил руки к снятию, точнее, не конкретно те персонали, да, но страну-то гомогенно они воспринимают. Вот. Но, когда я 5 лет назад был в Берлине на празднествах по случаю 25-летия падения Берлинской стены, там выступал Горбачев. Там было постоянное упоминание во всех экспозициях на улицах и в речах политиков о Горбачеве и благодарности ему. То есть... за 5 лет что-то кардинально изменилось. Моя гипотеза в том, что, конечно, кардинально изменилось отношение к России как к правопреемнице. Россия, любое упоминание России и даже бывших руководителей этой страны, которые они воспринимают, да, цельно, потому что Россия правопреемница, любое упоминание стало токсичным. И это не оправдывает изменение истории в моих глазах, но это объясняет такое кардинальное изменение за 5 лет. Вот, поэтому мне кажется, это важно понимать для того, чтобы понимать, как и почему произошла эта трансформация, что, еще раз подчеркну, не оправдывает изменение истории. Я не люблю, когда меняют историю. Это не очень эффективно, в этом проблема. Не то, что правильно, неправильно, не мысли в таких категориях, это неэффективно. Так. О, кто-то тут в чате в 1:30 пришел, начал рассказывать про Соколова, который... Да, видите, большая проблема, что как бы поскольку во время монолога люди только собираются еще, да, потом приходит много людей, а там какие-то вопросы дублируются. Вот Соколова мы детально обсуждали в первой части программы, в первые полчаса. Поэтому имейте это в виду. Те, кто пришел позже, и те, кому эта тема очень интересна. Так, едем дальше. Виктор Епикуров, лисы сейчас массово прибиваются к помойкам. Я пошел на актуальный чат, он начинается с 2:10, поэтому если кто-то до этого писал что-то, на ваш взгляд, невероятно важное, продублируйте, пожалуйста. Так, лисы сейчас массово прибываются к помойкам, люди много выкидывают еды, пишет Виктор Епикуров. Да, мне Маша Майерс, моя коллега по утреннему эфиру, говорила, что она ехала по дороге и увидела лису. И не даст ПБ. Всем новеньким надо подписаться на «Эхо живой гвоздь», как завещал Плющев по просьбе Соломина. Ну, подпишитесь, да. Там теперь будут выходить отдельно вырезанные живые гвозди. Виктор Епикуров. Майкл наверняка любит и Есенина. Я не очень люблю стихи. Но Есенин интересный и человек, и у него интересная рефлексия. Я люблю сложную рефлексию, я не люблю простую. Мне не нравятся банальности. Я люблю вот чего-нибудь такого, чтобы был надрыв, чтобы был раскол, чтобы было о чем подумать. И Есенин, на мой взгляд, неплохо с этой ролью справляется. И, кстати, заметьте, несмотря на то, что Есенин весьма попсовый, то есть моя нелюбовь... Ну, не то, что не любовь, да, мое мнение о слишком завышенной оценке Пушкина, оно не связано с его хайпом. Хорни Пони, как может быть содержание без формы, Майкл? Легко. Легко. Наталья Д. Майкл, о чем вы поспорили с Пушкиным? Зависит от периода Пушкина. Я же говорю, он постоянно менял собственную концепцию, собственное сознание. Вот, поэтому как бы на разных этапах я бы с ним поспорил о разном. Пообщался бы. Алена Х. Я тоже больше люблю Лермонтова и Байрона, пишет. Байрона не люблю. Извините, Алена. Алена Елена, просто Лермонтов ученик Пушкина, сам говорил, Пушкин шел первым, но Лермонтов мне больше тоже нравится. Первый не всегда значит лучший. То есть, например, вот у компании Apple нет ни одной собственной технологии, которую бы они первые придумали. Они просто адаптируют хорошо. Так. Александр Шишкин. Либеральная, демократическая, фашистская монархия. Это взаимоисключающие понятия режима? Так, дайте разбираться. Да. Демократическая монархия, понятно, не до конца. Ну, то есть, возможно, это вы имеете в виду с монархией, которая является номинальной, но тогда это на самом деле не монархия. То есть, такой режим не определяется как монархия. Либерально-фашистская может быть, кстати, вот если, опять же, мы без негативных коннотаций, тогда что делает фашизм? Он определяет, кто как раз является людьми, а кто не является. Ну, кто является, да, той группы людей, чьи интересы будут соблюдаться, и внутри этого, возможно, как раз либеральность. Вот. Поэтому основное противоречие здесь демократической монархии. Второе. Как вы думаете, изменение общества повлияет на режим? Да, всегда влияет, только это и влияет. Григорий Аркатин. Так, Донцович, что-то, извините. МТС-МТС, простите за рекламу, так получилось не... А говорите, пожалуйста, не рекламируйте, пожалуйста. Тут в чате этого не любят модеры. Так. Так, так, так. Алена Хэ тоже кошатник? Да, я кошатник. Ирина Татора пишет. Майкл, я тоже с своим котом летал, экстрим еще тот. Боюсь представить вообще, поэтому я кота никуда не хочу брать. Поскольку из страны я не собираюсь никуда уезжать, то, как бы, надеюсь, нам никогда это с ним не предстоит. Паул Свит. Жаль, что суперчата на этом канале нет. Майкл был за ночь, вопрос написал немало. Думаю, да, я говорил Соломину подключить, кстати, опцию суперчата, но что-то он меня проигнорировал. Пишите Соломину, включите суперчат на их общество. И ставьте лайки, кстати, пожалуйста. Только слушайте, столько народ смотрит, а лайки не ставит никто. Как-то это странно. Давайте доберем хотя бы штук до 800, если вас не затруднит. Спасибо. Репутация – это купленные сегодня лживые оценки. Не знаю, как это верифицировать. Бывает, что да, бывает, что нет. Янина Яновская. Дураки не делают точный прогноз на несколько лет вперед, включая сегодняшний случай, только жизнедеятельность Соколова. Можно втунуть пальцем в лес, в небо и попасть. И более того, тут нужно смотреть на соотношение прогнозов. Да? Ну, вот как в ставках, например. Да, человек какой-то матч угадал, например, а 10 не угадал. Значит, он плохой прогнозист. Есть вот такой экономист Димура. Он постоянно предсказывал финансовые кризисы. Они не случались, не случались. Один раз случилось, и все, после этого, значит, у него появилась армия поклонников, считающая его великим предсказателем. Но при этом он предсказывал после этого много чего еще, и это все не сбывалось. Маша Иванова. А уже обсудили то, что Соколов обвинялся в избиении девушки, но дело замяли? Да, обсудили, много этому времени посвятились. Так. МС Майкл, говоришь, смотришь Варламова. А видел ролик, где школьники чиновника из РКН затроллили? Хорошие школьники. Я как бы... Без интереса такие ролики, если честно, смотрю. Не мой любимый жанр. Так. Янина Янковская. Удивляюсь вашей наивности. Все эти научные советы в современном обществе сплошная фикция, уж точно не последняя инстанция. Иногда да, иногда нет. Я скорее доверяю не научным советам, а мнению конкретных людей, которые для меня авторитетны. Для авторитетны в том плане, что у них есть там близкие позиции, мне близкие в том плане, что те, которые отражают действительность по моим впечатлениям от складности, да, от логичности того, что они говорят, и не противоречия. Но опять же, история, поскольку не является наукой, там верифицировать что-то невозможно. Ну, то есть, например, вот что любимое у историков? Вопрос к чату. Не знаю, что вы там отвечаете, посмотреть не могу, а то чат перелеснется. Но у историки любят документы. Они любят берестяные грамоты, они любят постановления пленума ЦК, они любят, я не знаю, все вот это вот. Но знаете, в чем проблема с документами? А представьте, через 2000 лет откапывают документы нынешней Российской Федерации. Такие тык-дык-тык-дык-тык-дык откопали. Что они увидят в документах? Надои растут, Росстат фиксирует повышение благосостояния каждый год, значит, приговоры политическим активистам пишутся в соответствии с буквой закона. Никто же не знает, что там было на самом деле, да, что в документах, какой там приговор. Навальный украл Киров лес по документам, есть что, по постановлению суда, я напомню. И вот это вот все. И вот все эти документы они находят. И что, как вы думаете, насколько правильная картина сложится? Являются ли документы неоспоримым историческим свидетельством? Вот по моим наблюдениям и по, соответственно, так сказать, изменяемости и отличию некоторых документов от реальности, я могу фиксировать, что нет. Документы не являются зафиксированным историческим фактом. Верифицированным. И вот это одна из причин, почему история не наука. Ну, то есть, там скорее, что критерий Поппера не подходит, но в этом и дело. То есть, то, что критерий Поппера не подходит, это как раз невозможность фальсифицируемости, то есть, невозможность проверки этого. Да? И вот это любовь к документам у людей, ну, такое. Вот. Но есть, соответственно, я больше просто ориентируюсь как раз на свидетельства, особенно на свидетельства со стороны, а не участников событий, потому что свидетельства участников событий очень часто нагромождены личным отношением, личным восприятием. Вот. Такие дела. В этом сложности с историей. Поэтому в целом вся историческая наука скорее фикция, но то, что один документ оказался неправдивым, не значит, что все неправдивые. То, что одно свидетельство оказалось неправдивым, не значит, что другие неправдивые. В этом проблема. То есть нет возможности верификации никакой. Поэтому история с научными сообществами, не знаю, вот не могу вам ничего сказать. И да, и нет. А как вы тогда хотите определять исторический вклад того или иного ученого? Каким образом? Я не знаю ответа на этот вопрос. Едем дальше. Слушайте, я не помню, этот вопрос где-то был, но я очень хотел его от него ответить, он проскакивал. Звучал он, по-моему, Александр Краснов его задавал. Работает ли поговорка, почему, если ты такой умный, то ты такой бедный? Очень я люблю эту поговорку, фразу, как и все остальные, насколько вы помните. И с ней проблема очень простая. Это критерий работает для тех, кто считает критерием успешности деньги. И если вы считаете критерием успешности деньги, то для вас она работает в вашей системе ценностей. Но есть большое количество других систем ценностей, в которых деньги не являются критерием успеха. Есть, например, Перельман. Наверное, никто не будет сомневаться в его когнитивных способностях. Да, человек, который, собственно, решил одну из загадок человечества, буквально. Но он очень бедный. И более того, он бедный не потому, что он не может стать богатым. Ему даже предлагали $1 миллион, а он просто его не взял. И потому что у него другая система ценностей. Как описывают его, как это сказать, очевидцы, современники, это очень замкнутый человек, который всего себя посвящает математике. И есть огромное количество людей, у которых другая система ценностей, нежели деньги. Поэтому, на мой взгляд, это суждение, если ты такой умный, почему ты такой бедный, оно абсолютно несправедливо, фактически неверно. Вот там для меня, например, я не говорю, что я умный, но при этом для меня, например, система ценностей моя не очень связана с, ну, типа, деньгами. Ну, очевидно, иначе бы я не работал на радиостанции в 2019 году, по крайней мере, возможно, выбрал бы какую-нибудь пропагандистскую. Для меня есть... У меня другой набор ценностей, в которые деньги не играют решающую роль. Вот, поэтому не нравится мне это суждение. Алена Х. А философия, наука? Нет. Опять же, по тому же критерию Поттера. Так. Та-ра-та-та. Флабинар. Странные у нас граждане. Лермонтов отточил что-то там у Пушкина для прозы. Лол, Пушкин эту прозу уже сам писал, чего там оттачивать-то? Окей. Вдохновение, гений творца, самый огромный миф в мире. Окей. Роман Чириков. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет. Ничего кроме содержания тут не видно. Интересно. Очень интересно, но ничего не понятно. Так, что-то там взаимоотношения Дантеса и Пушкина обсуждают. Ну, Пушкин же, как известно, не умер. Он уехал и стал Дюма. Вот Дюма мне, кстати, гораздо больше, чем Пушкин нравится. Поэтому в каком-то смысле мне нравится Пушкин. Так. Даринка. О, я думал, эта карта относится к тому, сколько человек и где слушает «Эхо Москвы» в данный момент. Не, это пробки. Это пробки. Тут все разным цветом подсвечено и все такое. Так. Иван Петрович, о садизме. Перестал ходить на рыбалку, червей жалко. Насколько я понимаю, червем или червем. Короче, черви не испытывают боль. Вот. Поэтому, если это единственный был критерий, по которому вы не хотите ходить на рыбалку, то можете смело ходить на рыбалку. Так. Да и вообще можно...
Что, слушайте, может на хлеб ловить, насколько я знаю, и на кучу других вообще вещей. Что вы как-то на червях зациклились?
Мне кажется, вы просто отмазываетесь. Мне кажется, вы просто устали вставать в 5 утра и ехать куда-то сейчас. Флабинар. Ох, сейчас Майкл на трон с гуманизмом зависнет на остальные 30 минут. Нет, видите, я задоджил это и не стал про это говорить. МЦ. Майкл, у меня тут знакомый, тусил в больнице с мамой. Там был медбрат, душа отделения. Знакомый говорит, без него бы точно с ума сошла, помогал сильно. А потом он убил и расчленил плохого соседа. Ну, это вот всегда так, да. Гульнур Залдинова. Если Чиполлино лук, то ты редиска. Понял? Окей. Так... Олесь Калашник. Вот почему я за то, чтобы журналистика была второй профессией. Диплом номер 2 после инженерного, экономического и медицинского, например, образования. Имеет смысл. Имеет смысл. Я вообще не уверен, что должен быть журналистский диплом. Как вы знаете, я к гуманитарному обращению не очень... к гуманитарным наукам не очень позитивно отношусь. Точнее, к обучению гуманитарным наукам в вузах. Александр Красев, Майкл, имеет ли место такое явление, как запланированное устаревание техники? Хороший вопрос, я вам скажу. Хороший вопрос, у меня нет на него ответа. Есть полное ощущение, что есть. Григорий Аркадин, Майкл, политология, наука? Ту-ту-ту. Хороший вопрос. Я думаю, что да. Я думаю, что политология, наука, потому что ограничение для проведения эксперимента в ней является только человеческая этика. Но это так, это маргинальное суждение, оно не укладывается в общую логику, которую я вам приводил ранее, поэтому извиняйте. Майкл, убийца нерационален. Тоже Майкл, убийца рационально, кость под дурачка. Ну, не знаю, может быть, но может быть, вполне реально Наполеоном хочет быть. Я говорю, что убийца нерационален. Убийца нерационален в том смысле, что нерационален в абсолютном выражении, что он не может взвесить все риски и издержки, потому что в момент совершения какого-либо преступления он чаще не экстраполирует на себя существующую практику. И чем больше неотвратимость наказания в других кейсах, и чем больше наказание при неотвратимости наказания, они работают только вместе, тем больше издержек в его голове для того, чтобы совершить преступление. Поэтому преступник частенько рационален. Просто преступник глуп, как правило. Вот. Поэтому... То есть есть какие-то рациональные факторы, которые оказывают влияние, но в целом он рационален, и здесь я использую это в смысле не иметь там состояния аффекта, или, по крайней мере, такое состояние аффекта, которое могло бы служить служить для суда основанием признать его нерациональным. Здесь проблема в том, что некоторые слова у нас в языке используются и в таком правовом контексте, да, потому что там есть такое понятие, как рациональность, и в обывательском контексте, ну, то есть в нашем с вами обычном. Вот, такие дела. Я не Янковская. Чувствуется некоторая ваша, наверное, сила возраста. Столько раз этот вопрос обсуждали. Никак ничего с возрастом не связано, если что. Чувствуется ваше желание видеть причины вещей, которые вам не нравятся, в детерминированных факторах, которые вы можете вкидывать. При этом нежелание как-либо обосновывать собственное суждение. Но это не страшно. Вы в этом не одиноки. Владислав Кирсанитов. Майкл, вы дам чатик в предыдущей ходинах удалили? Да, я же вам обещал. Так. Алена Х. Это заслуга Горбачева? Да. Ваня Ващикин. Майкл, у нас совенок. Все ночами не спит. Выбора нет. У меня эфир ночью. Влад Владислав. Прошу прощения. Нельзя ли будет со временем элитарный клуб ЧГК сделать раз в неделю? Это явно не ко мне. Я никаким боком не отношусь к ЧГК, извините. Я бы помог, да не могу. Так, едем дальше. Немного времени у нас с вами совсем остается, поэтому простите, я еще раз напомню вам про лайки. Они правда очень сильно помогают развитию эфира, поэтому не обессудьте. Тем более мы с вами перед перерывом небольшим последний раз видимся, поэтому чего бы и нет. Так... Хорни Пони, Горбачева даже в Берлин не позвали, что ли? Я, кстати, не знаю. Михаил Горбачев сейчас как бы, ну, не очень ездит куда-либо, поэтому, может быть, и звали. Франки Стрим. Майкл, вы практически шепотом говорите. Ну, я к микрофону наклоняюсь, это должно быть компенсировать. Антоний Белкович, я так скажу, Россия сходит с ума от разговоров. Не думаю. Берт МакПи. Я шла конкретно под рухнувший козырек над станцией Синяя площадь. Задержался в подземном переходе таблетку купить. Кстати, у меня такой случай был. Я раньше в Петровско-Разумовск ездил. Там есть такой мост, кто знает. И он очень в плохом состоянии. И оттуда буквально откалывались куски моста. И как-то я иду. И тут прямо рядом со мной, там в сантиметрах в 10 падает огромная глыба вот эта бетонная. Ну, то есть, если бы она мне на голову приземлилась, все, до свидания. Не увиделись бы мы с вами в ночном эфире никогда. А потом, знаете, как решили проблему с мостом? Его не стали ремонтировать. Там сетку повесили, чтобы она эти камни удерживала. Тоже, конечно, оригинальное решение. Ничего не могу сказать. Привет любителю уличных беспорядков Сергею Семеновичу. Роман Аверин. Майки, по поводу нового языка. Они создают новый иероглиф на англиканизм. Вот к чему был вопрос. Понятия не имею, не специалист, извините. Eightfold Way. Есть подозрение, что Горбачев уже не очень в состоянии приехать. Венедикту говорит, что он болеет. Есть такое. Дмитрий Удалов. Горби медиатор. Он сделал то, что уже назрело. Назрело это гораздо раньше, чем Горбачев это сделал. Типа лет эдак на 10. Но как бы сделал все равно Горбачев. Тадбат. Майкл про Горбачева. Они очень помнят сегодня премьера фильма «Встреча с Горбачевым», как раз приуроченный к 30-летию падения стены. Да, я думаю, помнят, но обсуждалась именно публичная риторика людей, которые были направлены на праздники. Политиков, которые да, там выступали. Пол Свифт. Суперчат есть только на каналах со 100 тысячами подписчиков. Надо на основной канал Тисодин. Это неправда. У Кашина 5 тысяч подписчиков, у него есть суперчат. МС. Майкл, а про ограничение на кота в 8 килограмм? А если ваш кот лев или рысь, пантера и прочая опасность? Это, я так думаю, как бы хакнуть правила без ограничения веса. Ну, это уже не кот, это уже дикое животное. Дикое животное запрещено перевозить даже в багаже, насколько я понимаю, в гражданских авиалиниях. Так что попытка неплохая, но, извините, как бы куда деваться. Тарударси пишет Михаил Слепокурову. Перестань играть своим лайком туда-сюда. Да, ставьте лайки. Или дизлайки. Ну, просто помните, когда вы будете ставить дизлайки, YouTube их скрутит, скорее всего. А лайк не скрутит, будет хорошо. Янина Янковская. С точки зрения фашистов, концлагеря экономически были очень выгодны, очень либерально. Невыгодны были концлагеря. Это все отмечают. Очень сильно по экономике било. Поэтому ваша любовь к налогам в очередной раз подвела. И это я еще наивен, да, со своим возрастом. Куда деваться? Майя Васильева. Майкл, у историков есть еще и предмет критика источников. Об этом хорошо рассказывал историк Игорь Данилевский. Да они все друг друга критикуют постоянно. И типа есть разные позиции у разных историков. Есть разные течения, есть целые схватки. Это безумно интересно. Ирина Татора. Майкл, про историков отлично. Мой папа историк говорил то же самое. Ну, так потому что это правда. Майя Васильевна, Майкл, не впадайте в невзоровщину. Не стремлюсь и не пытаюсь. Как бы я говорю вам вот результаты своей рефлексии и анализа. Нравится, не нравится. Видите ошибку, укажите. Не видите? Извините. И нет СПБ. Майкл, историки откопают наш чат, сохраненный вами в Google документах. Берегите их. Так я удалил все. Михаил Слепаков. Абсолютно тупая поговорка. Ибо умный знает цены денег. Есть такое. Янинковская, опять же, это активная. Перельман находится на более высоком уровне, нежели ступенька, связанная с деньгами и накопительством. Слушайте, нет никаких ступенек, нет никакого высокого уровня. Все люди разные, с разными системами ценностей. Что, зачем обижать одних, превозносить других? Сергей Шалагинов. Майкл, а вы знаете поговорку «Исключение, которое только подтверждает правило»? Она вам нравится? Я недавно решил загуглить про нее подробности, оказалось, она совсем о другом, там все логично. Да, когда я критиковал эту поговорку, мне потом написали, откуда она взялась, я тоже погуглил. Действительно, в том виде, в котором она была изначально, она имела смысл. В современном нет. Даринка. Майкл, а вы на пикеты ходите? Считаете ли их эффективным средством протеста? Если коротко, то нет, но за Иван Голунова выходил. Нет у нас просто времени на более подробно, но я часто отвечал на этот вопрос, поэтому если вам безумно интересно, то вы сможете это увидеть. Все, заканчиваем эфир. Последний перед моим оптиком. 2 недели с вами не будем видеться как минимум. Если хорошо пролайкаете, то, наверное, через 3 недели все-таки увидимся. Спасибо большое всем, кто смотрел. Всего доброго. Майкл Наки с вами был.